Коль, приветствую тебя на подкасте Yoga Teacher. Я рад тебя видеть. Мы с тобой уже какое-то время общаемся и знакомы. В основном онлайн. Ты из Нижнего Новгорода, правильно?
Да.
И сейчас мы находимся в Петербурге. Ты здесь будешь проводить занятия, да?
Завтра.
Завтра.
Послезавтра.
Вот в этом чудесном месте. Буквально за стеной находится зал. Там я тоже занятия провожу, в общем, люблю это место, здорово. Слушай, ну, большая ценность для меня поговорить со взрослым йогином, вот. А наша аудитория в основном это преподаватели йоги и люди, которые интересуются йогой тоже. Поэтому на подкасте мы здесь, наверное, не столько говорим про йогу, сколько про самих йогов, да, и в частности йога-преподавателей. Вот. Ты мне очень интересен, в том числе тем, что у тебя большая семья, такая сложившаяся жизнь, ты взрослый, такой устоявшийся преподаватель, реализованный, возишь группы и в Индию, и по России, и ретриты, семинары, то есть и онлайн есть, все хорошо у тебя идет, ты отлично выглядишь. Сейчас будем разгадывать, как это все получается, и как ты,
Секрет.
да, и как ты на протяжении долгого времени. То есть продолжаешь преподавать, у тебя уже 20, больше 20 лет опыта преподавания, и ты остаешься на этом пути, на этой дороге, и уверенно двигаешься вперед. В общем, вот это все очень интересно. Согласен?
Попробуем.
Попробуем. Хорошо. Ну, конечно, топовая тема, которую мы знаем про тебя, это то, что ты начал практиковать в тюрьме.
Да.
Правильно? Я, ну, так про тебя и рассказываю своим знакомым, потому что когда, ну, уместно в контексте таком, что в заключении можно вот начать заниматься йогой. Это удивительно. Расскажи, пожалуйста, какие это были года, какой контекст, сколько тебе было лет?
Ну, я, конечно, не смотрел полностью этот фильм, который сейчас был очень модный, все шумели про него, да? Как он там, пацаны, да?
Слово пацана.
Да, вот. Но я просто мельком глянул его, да? Но на самом деле мне не так интересно его посмотреть, потому что я проживал, в принципе, похожую жизнь, даже частично хуже. Вот. То есть я как бы попал в эти условия, а малолетняя зона – это хуже, чем улица Казани, на самом деле. И малолетние преступники, они еще более зверчи, чем взрослые. Поэтому иногда взрослые у нас из камеры убегали, потому что с малолетним было сидеть невозможно. Вот. И получается, что ну, в школе я учился так. В принципе, то хорошо, то плохо, по-всякому. Да? Но через какое-то время я втянулся в уличную все равно историю, потому что друзья были в основном такие. Плюс я там рано начал из дома уходить. Такой у меня подростковый период был очень своеобразный, да, я мог не ночевать дома, там где-то жить в подвалах, на чердаках гулять. То есть мне, в общем, это как-то вот такая жизнь меня уличная учила, да, и в те времена, ну, как-то оно меня очень захлестывало. То есть, получается, был вариант либо быть ботаником, вот, либо быть, вот, что-то посередине не получалось.
Ага, пацаном.
Да, вот, и
Это какие
получалось.
были года?
Ну, это уже, наверное, где-то 85-й получается, 86-й, 87-й. То есть я уже потихонечку начал так это меняться,
И
да. То
тебе
есть курить
сколько
я
лет
начал.
было?
Ну, получается, я 76-го года рождения, где-то уже лет там 8-9 я потихоньку начал, как все там бычки сначала собирают, ходят, вот, потом начинают курить. И я начал общаться уже с более взрослыми ребятами, даже те, которые, в принципе, сидели в тюрьме. И, возможно, как-то меня эта история очень начала привлекать, что это совсем другой срез людей. Да? Я даже стал замечать, что другие, те, которые знали, с кем я общаюсь, они как-то ко мне так по-другому даже относиться стали. Слегка побаиваться и все прочее. И это, видимо, как-то вдохновляло меня тоже такая история. Да? Потом я начал заниматься браконьерством, то есть я начал ловить рыбу, и я зарабатывал неплохие деньги на этом. В то время у нас на оке ловилась стерлядь, а она стоила приличных денег. И это мне тоже понравилось. Вот. И через какое-то время все равно в компании так или иначе были ребята, которые сидевшие, которые занимались кражами, да, и мне просто как-то хотелось, видимо, не отставать от этого всего. И постепенно, так как я все равно еще был такой более лидирующим человеком, вот, и у нас тоже сформировалась своя, в принципе, компания.
Группировка.
Ну да, мы ее, конечно, никак не называли, но в те времена это тоже вот все было очень активно. Ты с какой улицы, ты с какого района. И, в принципе, я помню, что на мне были, например, там в то время это очень редкость, там какой-нибудь костюм Монтана, который вот у Адидасика был в этом фильме, там, например, да. И это, в принципе, с тебя его могут снять на улице и просто тебя избить очень сильно за эту обычную кофту или там штаны какие-нибудь австрийского Адидаса в то время. То есть это было очень модно.
За походку еще можно было получить.
Да. Можно было все там по-разному. Просто не так что-то ответил, все. Поэтому в те времена по улице было сложно даже ходить тоже. Ну, конечно, по сравнению с Дзержинском, у нас там есть такой город Дзержинск, там, конечно, все еще хлеще было, но в городе у нас попроще было. И все, и постепенно школа тоже у меня как бы начала уходить на второй этап, ну, план. И это, получается, был где-то, вот я 9 класс закончил, мне было, получается, 16 лет, и меня первый раз вот посадили в тюрьму, получается, на малолетнюю зону. Мне дали 3 года, и я из тюрьмы поехал в лагерь. У нас там в области есть такой детская колония, она называется Ардатовский. У нас как бы есть колония в Арзамасе была раньше, сейчас вроде ее нету. Там были более тяжелые статьи. У меня статья была легкая, я просто лазил по форточкам. То есть пока люди в огороде, то есть я вот залезал к ним в квартиры и что-то брал.
Это была организованная деятельность?
Да,
или
да,
организованная. Компания была?
Нет, у нас была компания, да. Ну, потом нашу всю компанию также и посадили, в принципе. У нас там было очень много эпизодов, краш, и за все это пришлось отвечать. И когда я попал в колонию детскую, да, конечно, было нелегко, потому что ну, встать там на определенный как бы уровень, так сказать, чтобы тебя уважали, это не так просто. Вначале ты все равно получаешь там достаточно. И бьют, там и все прочее, и ты можешь зайти в раздевалку просто одевать сапоги, да, а там просто темно, и тебя кто-то бьет, ты даже не понимаешь.
В колонии.
Да,
в колонии.
Можешь
описать прям вот первый день, как это выглядит, какие ощущения?
Ну, вначале ты приезжаешь, это все равно этап, да, то есть тебя, вот, допустим, в самой тюрьме, получается, я в камере, в маленькой, прожил, но условно я, в принципе, 9 месяцев жил просто в туалете, получается. Потому что камеры, они, это, в принципе, в углу туалет, в который ходят все, и ты как бы никуда не спрячешься, да, и приходится эти ограничения снимать просто. И получается, эта камера, она в ширину была где-то 1,2 метра, и в длину была где-то 1 метр, так, ну, может быть, 4,5-5 от силы, все. Получается, 4 кровати, но у нас там могло быть до 13, до 14 человек в этой комнате маленькой. И получается, мы вот я в ней провел, получается, 9
месяцев. И спали по очереди, получается.
Спали по очереди, да. Ну, те, кто похуже живут, они вообще спали на полу. Но порой ты спать до такой степени хочешь, да, что не спишь там подолгу, потому что некуда лечь просто. Что порой уже без разницы, куда ложиться. И, конечно, на полу в основном спали те, кто себя заявил в камере, как бы так послабже, да. Вот они, или там что-нибудь. Ну, в то время нужно было следить за своей речью, там, если ты чего-то там, тебе сразу обоснуют, там, ты обманщик, там, еще что-то, да. То есть это очень нужно было контролировать свою речь. За каждое слово ты просто будешь держать ответ, получается. И если тебе там чего-то обоснуют, то ты точно пойдешь там. Не только в туалет, а могут и выгнать с хаты, да. А если с хаты выгонят, то это очень печальная история для тебя, потому что тебя в другие хаты могут не принять. Ну, как, тебя посадить на другую посадят, но у тебя соответствующая там будет как бы жизнь. Потому что, ну, на тюрьме есть такие дороги веревочные по улице, да, и они там переезжают, и можно, допустим, если меня там выгнали с хаты, например, да, то про меня там пойдет прогон. Такой-то был выгнан за то-то, за то-то. И получается, моя жизнь уже не будет хорошей. Все. И так, получается, весь расходится, если там что-то кто-то натворил. Или там могут написать так, поймать его, кто его встречает, бейте, ломайте и все прочее. И такие вещи могут быть. Поэтому, в общем, непросто было, да. И получается, я провел 9 месяцев в этой вот комнате, вот в этой камере, да. Когда меня судили, дали 3 года, то меня отвезли уже в колонию. В колонию, конечно, ты приезжаешь, там, может быть, ты в тюрьме более-менее там все у тебя было, да, но в колонию приезжаешь, в принципе, все по новой начинается.
Смотри, получается, вот эти 9 месяцев, это как следствие идет?
Это следствие, да.
Ты не знаешь еще, сколько тебе дадут.
Да, да, может быть, тебя вообще на суде отпустят, и, в принципе, все этого ждут, потому что, ну, в тюрьме ты все равно понимаешь, что, блин, хочется домой, но ты еще ребенок все равно, да. так или иначе.
Ты, конечно, а при пытаешься... этом взаимодействие с родителями какое-то было в этом процессе?
Почти нет. Это в основном посылки. Но мне как-то повезло, да, что все-таки, за что я как бы свою маму очень люблю еще больше, да, что у нее хватило терпения меня не бросить. Потому что на самом деле очень многих детей бросали родители. Да? То есть они вот попадали в тюрьму, и родители от них отказывались.
Ничего себе.
Да, было и такое. Но также очень много сидело детдомовских детей, и эти вот дети как раз были более такие жестокие, потому что, ну, они не получали вообще любви, и поэтому у них была некая даже зависть к нам, например, да, что у нас есть родители, да. Ну, не у всех, но у многих такой вот внутри комочек обиды был. И с ними было всегда сложнее даже взаимодействовать. А так, получается, взаимодействие с родителями – это либо письма, вот, потому что это какой был 92-й год, это письма, потом что посылки они присылали, все, на этом ты благодарен, больше ничего. Но потому что когда тебя на этап возят, ну этап это когда тебя вызывают на следствие, тебя из тюрьмы приводят, такой там боксики есть, угу, такие маленькие, они метр на метр, и ты в этом боксике можешь ждать этапа с 5 утра там, до 10, вот сидеть в этой маленькой комнате.
Это уже после того, как приговор?
Нет, это вот если тебя на следствие вызывают,
в отдел.
И бывали такие случаи, когда ты сидишь, а из-за того, что ты не шелохнешься, у тебя тело все сводит. И вот эта дверь открывает, ты просто вываливаешься из-за того, что у тебя от неподвижности свело все тело. Бывали такие моменты. Там ни в туалет не упускают, ничего. И перед тобой, если кто-то сидел, мог там сходить и по большому, и по малому, ты, в принципе, сидишь вот в этой вонючей комнате. Ну, либо могут посадить в отстойник. Отстойник – это тоже не лучший вариант, потому что в нем тоже могут набить там, до 100 человек, а это просто вот так вот. Еще там начнут курить, варить там чай на тряпках, и это, в общем,
ничего. То есть тебе 16 лет?
Да, да.
И все-таки состоится суд. Как это выглядело?
Суд. Нас, получается, всех привозят на суд.
И вместе с, ты имеешь в виду, с подельниками?
Да, с подельниками, да. Вот. То есть нас в группе делал, наверное, человек. Я сейчас точно не вспомню, у нас, наверное, человек 8-9 была группа. Ну, получается, как уже такая группировка. Вот. И, в принципе, это даже определенная, как бы, за это статья идет, да, что у нас организованная группа, вот, получается. Плюс у нас в группе было двое совершеннолетних, что как бы им за это еще больше доставалось, получается. Ну, из-за того, что мы малолетки, а они совершеннолетние. Да. Хоть мы там пытались их как-то там выгораживать, но судья, они как бы свое слышат все равно. И все, нас осудили, все поехали по своим лагерям. Кто-то в Арзамас поехал, более там сложные статьи были. Мы поехали вот в Ардатов. И получается, ты в Ардатов приезжаешь, и жизнь начинается заново. Потому что тебе определяют какой-то отряд, и в этом отряде уже порядком 100 человек, а то и больше даже. И тебе надо там тоже налаживать жизнь. И вначале все равно ты проходишь проверки, потому что тебе дали новую робу, эту одежду, новую фуфайку, у тебя новые кирзачи, которые у тебя хотят забрать в первый же день. Если ты их не отдашь, но как ты их не отдашь, да, и это тоже такой некий этап пройти, который надо. Да. И вначале, конечно, первые месяцы я там получал по полной. Били просто, я даже не понимал за что. Да. Но через какое-то время так получилось, что мы с одним товарищем, с которым очень много огребали, причем бьют по-всякому, да, есть вот эти вот кровати такие, раньше вот пружинистые были, и у этих кроватей такие вот спинки, вот эти дужки снимают и бьют ими, в принципе. Ну, я говорю, малолетки, это вот совсем другая история. Взрослые, возможно, себя так не поведут. Но что мне говорить, я, в принципе, и сам, получается, такой же потом становился, потому что у тебя нет вариантов, либо ты будешь бить, либо тебя будут бить. Вот. Тут как бы нету серединки, получается. Вот. Как бы это печально не было. И через какое-то время, конечно, там такой уровень, как семьи. Есть первая семья, это самая главная семья, да? И все их там слушают, вот, что они скажут. Вот. Есть вторая семья, есть третья, да? И через какое-то время я, в принципе, стал во второй семье. Мы вот с другом, так у нас получилось противостоять всему этому, но поход туда был непростой, конечно, через огромные
доставалось. Слушай, из всех фильмов, там, опять же, песен и так далее, мы знаем, что главное стоять за себя, там, лучше пусть тебя там будут бить, но не сдаваться. Это действительно так и есть? Или
да,
ты можешь как-то дополнить?
Сложно, на самом деле, сложно, потому что когда тебя каждый день и когда тебя могут просто, вот ты просто стоишь, тебя могут подойти и избить. Может и такое быть. Ну, просто кто-то захотел размяться. Если он как бы по уровню из семьи выше, да, но в принципе тебе бесполезно сопротивляться, потому что тебя просто там забьют и все. Конечно, ты просто огребаешь, но если ты пойдешь как бы в отмах, ну, где-то просто в раздевалке тебя там могут очень хорошо уронить. Да, и люди попадали в больницы и увозили даже на такие вольные больницы, да, потому что ломали очень сильно.
Ну, в таком случае, как, понятно, что, надеюсь, никому информация не пригодится, но все равно, тем не менее, то есть как будет себя более корректно вести, чтобы это было в твоих интересах, если в такую ситуацию попадаешь?
Конечно, вести себя более правильно, да. Во-первых, ты, если тебя избили, да, конечно, местные как бы сотрудники, они хотят, чтобы ты написал заявление. Ты не пишешь заявление, да. Это уже определенно ты в глазах начинаешь расти, да, что ты не... ну, так сказать, не стукач, по тем словам, да. Ты там не становишься шнырем, если тебя шнырит тот, которого могут просить, там, принеси это, принеси то, и ты просто отказываешься от этих вещей, да. То есть, да, ты получишь за это, но ты, по крайней мере, не ломаешься на это, да. И через какое-то время ты все равно в глазах начнешь, ну, у тебя будет проявляться к тебе уважение, так или иначе. Может быть, где-то, да, ты тоже кому-то двинешь, да, хоть потом за это и получишь, но постепенно ты сформируешь определенное о себе отношения. Ну, не просто, но в основном многие так именно растут.
Как психологически не сломаться в такой обстановке?
Тяжело. И опять же, вот мы же все равно дети. Да? Так или иначе, мы дети. И я не скажу, что внутри я в какой-то момент там под одеялом не плакал, потому что мне было тяжело. Когда ты ложишься спать и не понимаешь, тебя ночью там не начнут бить сейчас за что-нибудь, вот и все. И, конечно, было тяжело, да. Это было и на тюрьме даже, ты там в какой-то момент. Да, ты пытаешься, чтобы это не видели, потому что это воспримут как слабость твоя. Но иногда внутри было очень тяжело. И была возможность поплакать, да, потому что, ну, было больно, больно, да, потому что тебе приходила посылка, у тебя все забирали, например, да. Да, ты не сможешь не отдать. Тем более вот эти вот обоснования, да, они настолько технично играющие языком, то есть, что, ну, не получится тебе отказать, потому что отказывая тебе там просто столько всего. В общем, такая схема была непростая.
Ну, то есть, надо как-то не отказать, но при этом и да, сохранить да. достоинство, да, как да, это да. сделать.
Ну, вот получается, ты постепенно просто, во-первых, ты никого не закладываешь, да, тебе тяжело, но ты никого не сдаешь, вот, и ты где-то проявляешь все равно положительные какие-то действия. И люди все равно замечают. Если там нормальные ребята, да, но обычно все равно это какие-то более грамотные ребята, которые в первой семье, да, в основном ты все равно огребаешь от таких более низшего уровня, да, от них. Те, кто повыше, они как бы сильно в это не вмешиваются, но в то же время, если они видят, что парень нормальный, они его к себе подтянут. Ну и у нас так произошло. Плюс у нас был такой плюс еще один, что нам как бы иногда заходило Анаша план. Вот. И в этом как бы у нас тоже было преимущество, оказалось. Поэтому нас тоже еще позвали по этой. Поэтому.
Смотри, ты говоришь, что как бы с одной стороны не надо там принеси-подай вот это все, а с другой стороны как-то надо себя проявить хорошо, чтобы поняли, что ты нормальный, ну, пацан, грубо говоря, да? А ты можешь какие-то примеры привести вот такого вот корректного поведения, ну, в таких местах?
Ну, смотри, например, меня бывало там тоже что-нибудь изобьют, да, меня там вызывают, все думают, что я сейчас там сдам, да, но я в результате не сдаю, меня еще за это в изолятор там сажают, но я как бы не сдаю, да, и это все равно нормальные ребята, они все равно видят, что, ну, парень ведет себя нормально, и они как бы могут сказать, так, его больше не трогать. Это не говорит о том, что меня там сразу в семью поднимут, да, но, по крайней мере, они видят, что я не сломался, да, даже еще и меня в изолятор за это посадили. И, конечно, постепенно ты все равно мелькаешь, и ты начинаешь.
Хорошо. А твое отношение к самому сроку, да, 3 года, это как ощущалось? Как это огромный срок? Или ты понимал, что ничего страшного, там, выйду, все равно еще буду достаточно молодой?
Нет, вначале все равно это было какое-то геройство, да, но через какое-то время я начал понимать, что, ну, я хочу домой. Ну, мне тяжело. Ну, это, в принципе, не только я так думал, да, многие так думают. Конечно, хочется домой, потому что получается как? Что в какой-то момент у тебя все забрали. Ты стал, в принципе, в тюрьме, ты становишься никто. У тебя вообще ничего нет. У тебя нету ни прав, ничего. То есть тебя могут избить, как и надсмотрщики могут тебя избить. как и в камере тебя могут избить. То есть, в принципе, вот ты просто никто стал. Это, наверное, такие какие-то были уже, видимо, у Бога были на меня такие планы, да, что он меня постепенно подводил к тому, что показывал мне, да, что ты никто. Вот и все. Все, что ты о себе думал.
Так интересная, да, почва для духовного развития. Часто же именно там люди, и в том числе и Бога, обретают, да?
Да.
Но в твоем случае это было йога.
Позднее было.
Расскажи,
как. Даже было, получается. Дело в том, что когда я поднялся уже до второй семьи, да, и из-за того, что я... Ну, чтобы держаться во второй семье, я не мог уйти оттуда по УДО раньше времени. То есть такое понятие, как ты раньше уходишь... Не... Есть такое амнистия, да, когда скидывают срок. А в малолетних зонах это по УДО. Если ты хорошо ходишь в школе, учишься, там, ведешь себя нормально, то через какое-то время тебя там рассматривают как вариант досрочного освобождения. И у меня поведение было очень плохое, что я попадал там в карцеры из-за своего поведения, и меня через какое-то время по УДО не отпустили. Я помню такой момент, когда меня посадили в карцер, и мне как раз исполняется 18 лет, и мне говорят, все, ты едешь на взрослую зону. И, конечно, меня тоже немного здесь так очень сильно это напрягло, потому что взрослая зона, а это, ну... Мне было тяжело.
То есть еще год надо было?
Да, еще год пришлось бы сидеть уже со взрослыми людьми, которые там и убийцы, и там кого только нету. Да. Но это взрослые уже. И я помню вот этот переломный момент, когда я сидел в карцере и ждал, когда меня повезут уже опять на тюрьму, оттуда отправят на взрослую зону. Я не знал, на какую. А в те времена вообще взрослые лагеря были очень, ну, тяжелые, да, в плане... питание, в плане содержания, и очень, ну, было много жестокости, потому что, ну, сейчас я до этого доберусь. И получается, был такой переломный момент, когда за мной приехала мама, меня должны были по УДО спускать, да, меня не отпускают по УДО, и для меня это было тоже очень, мне было очень сильно неудобно перед матерью, что она как бы приехала, она в меня верила, да.
То есть она понимает, что не отпускают, да, из-за,
да,
поведения.
Да, из-за поведения, да, что я даже здесь, в общем, веду себя отвратительно очень. И, в общем, для меня это было тяжело. Но все-таки меня увезли опять на тюрьму. Тюрьма – это СИЗО, как пересылочное место, откуда либо куда под следствие сажают, либо откуда увозят в лагеря. И там тоже для меня был такой очень сильный стресс. Это, может быть, ты в фильмах видел. Такой вагон Столыпина, который везет зэков. И это тоже очень, на самом деле, сложная психологическая штука. Вот в этом вагоне ехать. Он холодный, это зима, холодно, и ты там ходишь в туалет, тебя не упускают вообще. Кто опытные зэканы, так сказать, они там с пакетами, с бутылками, я даже не знал. Но когда тебя выпускают в туалет, там вот собаки лают, там орут, и ты в таком состоянии даже в туалет не можешь сходить. Для меня это вообще, конечно, было таким тоже потрясением сложным. И когда вот привезли, а привезли на очень ужасные такие лагеря, это у нас там сухобезводное, и меня на общий режим привезли. И в то время в лагерях было еще что плохо, потому что многие зэки становились... Ну, они одевали такие повязки, и они становились тоже управленцами. То есть они как бы управляли другими зэками, которые не одевали повязки. И это было хуже. Хуже, когда тебя, как сказать, твой же брат начинает угнетать. И там, то есть, было сложно в этом плане, что даже, получается, основную работу брали на себя зэки. И в каждом отряде есть какой-то главный.
Они за это, соответственно, получали сокращение
срока. Они получали
срока.
Свои бонусы, да, да. Ну, конечно, на свободе им могло достаться за это. Но там, потому что в те времена все равно были такие понятия, как там авторитеты, воры в законе. Все это еще тогда существовало. Да. И я частично как бы в эти игры, получается, еще играл. Да. Меня как бы это такая история притягивала, получается. И на сухобезводном мне тоже было нелегко, получается, да, потому что это взрослая зона. Опять же, я там попадал в карцер, тоже там ОМОНовцы приезжали иногда, они как бы тоже проявляли там нелюбовь к нам точно. Ну и просто были условия. Я помню, заболел там очень сильной дизентерией, потому что там как бы антисанитария очень сильная. И я помню, что я просто там чуть не умер, потому что... Во-первых, я высох до безумия. Там просто летом, из-за того, что туалеты на улице, то вот эти мухи, которые летают в туалете, они же в столовой, и все, вот оно вот так вот. И еда тоже очень плохая, в принципе. Вот. Хлеб – это просто обычный клейстер, который как пластилин. И я очень сильно заболел. Я помню прекрасно, как я даже порой не успевал добежать до туалета, потому что из тебя все льется. Но ты есть хочешь, но ты ешь, а у тебя просто вот насквозь все пролетает. И тело высыхало, и вот эти моменты, что тебе настолько плохо, что ты думаешь, ну, действительно проще умереть, потому что, ну, выносить это было очень тяжело. И были случаи, когда там у людей, у кого... Ну, у меня, видимо, организм молодой еще, да, он как-то все-таки справился. Но где-то месяца полтора вот эта вся процедура у меня шла.
Долго очень. При этом медицинская помощь какая-то подразумевается?
Особо ее нет там. Ну, там какие-то таблетки тебе могут давать, ну, а чем, чем они помогут? Вот мы там на местный какой-то, я не помню, как эта трава называлась, лошадиный щавель, что ли, что-то такое. Вот мы его варили и пили. Ну, как-то он так немного помогал. Получается, что ты хочешь есть, а есть как раз-таки нельзя. Вот. И из-за того, что ты ешь, а оно еще хуже. И вроде бы как бы надо, наоборот, голодать желательно, не есть. Ну, через какое-то время все-таки у меня это прошло, но были печальные случаи, что кто-то не выдерживал, умирал. И это, на самом деле, у них там вполне нормально. Летом такое бывает. Ну, зимой, наоборот, холод, потому что бараки, они деревянные, трубы замерзают, и в результате ты чуть ли не как на улице спишь, потому что не знаешь, во что одеться, просто все холод. Отморозить эти трубы, там, это гиблое дело тоже. Ну, в общем, тоже там свои минусы, да. Или кто-нибудь в побег ушел, в результате весь лагерь может стоять там всю ночь почти, пока не поймают этого беглого. То есть мы все стоим на улице, ну, вот нас выстраивают, и мы ждем.
А это же зачем?
Ну, каждый день, получается, есть проверка. То есть проверка – это каждый отряд выстраивается в своей локальной зоне, и там ходят, проверяют, все ли на месте, например. И бывало такое, что кого-то не находили. И вот пока его не найдут, мы все стоим. И это может быть длиться непонятно.
Это как элемент наказания или чтобы еще кто-то...
Нет, чтобы кто-то еще не убежал, да. Чтобы они все были сейчас у них. Ну, как бы мы были, чтобы под контролем всегда на виду. Ну и, конечно, наступил момент, когда я туда освободился. Да. Но в то время, я уже помню, там начал спортом заниматься. Я ходил на площадку, подтягивался, отжимался. Ну, чем-то нужно было себя занять, потому что я не ходил на промзону работать. Да. Я, получается, читал книги и вот занимался спортом.
То есть доступ к книгам и спорту был?
Да, да, слава богу, был. Но у меня тогда не было интереса еще к йоге. Я тогда, помню, очень любил читать всякую историю, мне нравилось сначала. Детективы перечитал все, такой Джеймс Хедли, Чейз такой. А потом меня как-то на историю переключило, и я стал историю, исторические всякие романы читать, потом просто документальные, там Александр Дюма мне очень нравился, потом Пикуль. То есть как-то я так вот вчитался, хотя в школе я столько не читал. Но как-то меня там понесло. И вот наступило время, когда я освободился. Но, получается, освободился, и долго я как бы разумности не соблюдал. Я начал выпивать, гулять. И через какое-то время, в общем, я опять попадаю. Мне дают 4 года в результате. Но по кассационной жалобе мне год скидывают, и меня отправляют на строгий режим. Но я там веду себя еще хуже, и поэтому я вообще постоянно наказанный. В колонии в самой нахожусь, потому что у меня такое как бы общение было с такими авторитетными людьми, и как бы в лагерь я не мог. Ну, то есть получается, что меня когда в лагерь привезли, меня в сам лагерь не пустили, меня оттуда сразу отправили в изолятор. Потому что как бы на входе есть такое понятие, ну, как отказчики. Это когда ты отказываешься от режима лагерного вообще. То есть ты ни повязки не одеваешь, ни дежурство не берешь, ничего. А это как некое такое... пропуск, да, в карантин ты приезжаешь, если тебя там ставят на дежурство, там сразу и все, но там тоже есть местный зэк, который ответственный за этот карантин, и он сразу на меня доносит, что вот там есть такой-то Шуменков, который не соблюдает правила. Ну, меня вызывают, конечно, на вахту, там могут избить, если я все равно не одеваю повязку, то меня сажают просто в карцер. И получается, я там в карцере просидел 180 суток, после этого меня перевели на полгода в другую камеру, это называется ПКТ. Вот. То есть у меня вот уже в то время начались вот эти одиночные ретриты частично, да, я тогда это не понимал, но как-то все уже начало так складываться, что я не тосковал, когда мне давали 15 суток камеры, хотя в ней как бы ничего нету, кроме зеленых стен, которые психологически меня не давили, как на некоторых. Потому что были ребята, которые, ну, на свободе уважаемые люди, авторитетные, все, но они там ломались. Ломались именно вот от этих четырех стен, что там просто вот эта тишина, и ничего нельзя делать. И нечего делать, тебе ничего нет. Ты приходишь, тебе матрас только на ночь дают, потом его забирают, у тебя остается там четыре столбика, если это двухместная камера. Все. Больше ничего. И туалет в углу. Все. Еду тебе принесут когда-нибудь.
Ну, можно еще вопрос в пару. То есть, ну, довольно такая же воронка тебя затягивала. Вот смотри, момент между первым и вторым сроком, когда ты был на свободе, все-таки какое состояние ума было, вот если с точки зрения йоги, да, посмотреть на это. И получается, какая-то происходит тяга обратно, или это все-таки случайность?
Нет, тяга просто обратно. Получается, что я, в принципе, в начале, когда сидел, вроде в голове какие-то были ясности, да, что так надо как-то жизнь изменить. Но они были очень слабые. И когда, получается, я вышел, у меня опять старые друзья, и опять вот это все вот захватило. То есть пошел алкоголь, друзья криминальные все равно, общение с ними. И через какое-то время я опять совершаю кражу, и меня...
Это те же друзья, которые тоже вышли?
Частично те же, да, другие друзья. Вот, все. И опять, ну, получается, что я опять начал общаться с теми же, кто... это все равно общение было. Наркоманы, ну, кто выпивал, то есть круг у меня такой был общение.
А за это время, вот это получается уже где-то конец 80-х, правильно?
Это уже вот получается, в 92-м я первый раз сел, получается, в 96-м я освободился. Да, где-то сколько там, год с небольшим я как-то продержался вот на свободе, и меня опять посадили. Получается, в 97-м, кажется, я опять сел.
Может быть, это не так важно для слушателей, но мне очень интересно, как вообще вот, вот эти 90-е, как менялась, по твоим ощущениям, страна, что вообще происходило, то есть как это чувствовалось? Вот
90-й, 92-й год, да, в принципе, это был такой очень большой, ну, многим людям вообще непонятно было, как жить.
Да, вот тебе что для тебя вообще был вот этот развал Советского Союза, как ты молодой парень, как ты это проживал, это было больше какое-то радостное известие?
Для нас это было какое-то... Мы вообще не понимали, что происходит, да. Кто, конечно, был там у руля, они понимали, что в этот момент можно... будущее себе обеспечить, и я думаю, что многие обеспечивали таким образом себе, да. А мы, получается, нам впихнули там ласковый май, что там еще там, малиновые пиджаки появились с крестами, это братки объявились, или те, кто занимались раньше спортом, стали тоже крышевать там. То есть началось вот это вот, когда простой там бизнесмен, там, ну, тогда еще не было, наверное, такого понятия, там какой-нибудь частный кооперативщик, да, вот. То есть они их всех обкладывали, да. Обкладывали либо милиция, либо братки какие-нибудь, все. И в то время как раз уже началось вот это вот даже немного, вот то, что в этом фильме показывается, да, что такие авторитеты, их начали тоже, в принципе, бить какие-нибудь просто безумные молодежь, да, которая, ну, просто имела силу, спортсмены, например, там все прочее. То есть такое вот, ну, если раньше там воры в законе это что-то было, да, то через какое-то время началось вот, ну, все смешиваться началось. Например, фильм какой-нибудь «Антикиллер», если, да, он показывает, да, что там творится. Вот, что... Такой бардак. Если ты вот... Получается, что для меня 90-е годы, да, это все равно какая-то... Ну, как некая плодородная была для меня почва, да, вот стать таким разгильдяем, вот и все. Да. И получается, я другого как бы не видел, чтобы выживать мне. Да. И, в принципе, взрослые люди тоже они не понимали, мне кажется, как жить. Нам тогда втиснули эти там турецкие джемпера там с Турции, что там повезли, бойсы вот эти джемпера, ну, в общем, мальвины, штаны, все какое-то вот.
Слушай, а реабилитация какая-то была в плане, ты вот возвращаешься после вот первого срока, да, 3 года, как-то за тобой приглядывают, как-то тебя направляют?
Да, или... сначала все равно я отмечался, то есть у меня был такой надзор. Вот из-за того, что я как злостный нарушитель, у меня есть... Мне нужно каждую неделю приезжать в отдел и отмечаться. Да? Плюс я должен, например, после 6 или 7 уже быть дома. В любой момент меня могут проверить. Если вдруг меня нету дома, да, то за это мне могут там быть какие-то взыскания, какие я уже не помню, но могут быть неприятности. Но я на это как бы тоже в какой-то момент полностью...
Попытки были какие-то куда-то устроиться, работать?
Вот пытался, но не получалось. Да, вот это, понимаешь, такая юношеская извините за выражение, блоть бесполезная, да, она просто из меня вот лезла. Да. Глупая такая вот. То есть, получается, если ты спрашиваешь по поводу состояния, то состояние у меня было такое больше омраченное, раджастическое, да, тамас, смешанный с раджасом все. Что-то там мудрости никакой не было на тот момент. Хотелось подражать другим, как другие там круто живут, какие-нибудь авторитеты и все прочее.
Ну, то есть, если так посмотреть со стороны, да, на свое прошлое, то есть контекст был такой, что выхода из него практически не было. Это друзья, время такое.
Замкнутость такая у меня была.
То есть, выскочить оттуда, как-то поменять жизнь.
Я просто не видел, да, чем я могу даже заняться. Понимаешь? У меня 9 классов образования, и все на этом. У меня даже больше ничего и не было. Но во мне всегда было качество, да, вот мы сейчас решили написать книгу про мою жизнь. И я встречаюсь с человеком, которому я рассказываю. И поэтому у меня тоже много начинает подниматься. Там она мне вопросы разные задает, интересные. И поднимается там все из детства, еще что-то. Да. Но у меня всегда была черта, мне всегда было очень жалко людей. Даже когда я причинял кому-то вред, мне от этого было самому иногда очень плохо. Хоть я порой и не мог ничего с собой поступить, но у меня вот это чувство, что я совершаю нехорошее, да, оно всегда было. И мне всегда было очень жалко, да, если я кому-то вред причинял, то внутри я себя чувствовал все равно плохо от этого. То есть у меня не было такого, что я прям такой вот радостный от этого. Но просто в данной ситуации я ничего не мог поступить тогда иначе. Получается так.
Итак, это получается второй срок, встречаешься, да, уже с йоговским учением.
Да, получается, что из-за того, что я постоянно сижу в карцере, да, мне в какой-то момент вот видимо, все к этому шло, приходит такая мысль, но она как пришла? Я просто смотрю, что те, с кем я сижу в камере, да, они опять возвращаются. То есть они выходят и опять приходят. И у меня приходит мысль, что, в принципе, это я, то же самое в будущем. Я опять сюда приду, потому что я выйду, а я ничего не умею. Что я делать опять буду? Опять все то же самое. И у меня вот эта мысль настолько сильная, что я так не хочу. Я хочу измениться. Но как измениться, я не знаю. И мысль начала сверлить меня так сильно, что я думаю, так, надо чем-то заняться, надо, я не знаю, образовываться, что-то читать начать. Через что? Да, у меня начало вот это вот. И, видимо, как-то я начал притягивать подобную информацию. Сначала в камере попался парень, который постоянно там что-то тянулся, что-то делал. Но он не йогой занимался, он просто тянулся, я думаю. А у меня всегда как бы были такие спортивные склонности, очень хорошие. Я в детстве... В советские времена, благо, можно было ходить в любые кружки бесплатно, поэтому мы ходили везде. Ну и я вообще все это любил. Я в пионерских лагерях участвовал во всех мероприятиях, там и барабанщик, и гарнист, и песни петь любил, и футбол, и спартакиады. То есть мне это всегда все нравилось. Вот, и по подтягиванию занимал там первые места в лагере. То есть мне это всегда нравилось. И я решил, ну да, что тут, все равно сидишь, делать нечего. Я начал заниматься, вот потихонечку тоже что-то тянуть. Конечно, там немножко больно все это было, не очень приятно. Потому что я когда даже в детстве ходил в акробатику, я растяжку вообще никогда не ненавидел. Это мне всегда просто, я всегда отлынил от этого. Все эти шпагаты, ужас какой-то был, потому что это все больно. Но там я потихоньку начал. Потом появляется парень, тоже в камере, который начинает мне рассказывать, что он вот читает книжки некого питерца, твоего земляка, Владимира Жикальницева. Может быть, слышал его. Вот. Но тогда были очень популярные книги, пошли. И одна из первых книг у него была, это «Сила мысли». И он мне начинает рассказывать про нее. И мы с ним как-то так запланировали, слушай, вот скоро, похоже, нас уже должны в ПКТ на полгода сажать. А ПКТ, по сравнению с изолятором, разница в чем? В изоляторе могут на 15 суток сажать, но могут тебе продлевать их постоянно, да, могут выпускать, потом опять сажать. А ПКТ – это помещение камерного типа, куда сажают на полгода. Но там у тебя есть раз в полгода посылка, но обычно ее тебя лишают все равно за какое-нибудь поведение плохое. Но зато там можно книги читать. И можно с собой их приносить. И получается, мы с ним как-то так планируем, что нам бы надо попасть в одну камеру с тобой. Потому что он говорит, что у него там на отряде есть какие-то книги. Про йогу я каким образом узнал? Когда мы идем в изолятор, мы можем брать с собой бумагу, но туалетной бумаги нет, конечно, поэтому мы просто берем газетку, ее так аккуратненько рвем, правильно, так сказать, да, чтобы потом ее сложить и чтобы почитать ее. Также мы могли книжки там рвать, чтобы потом сидеть складывать. Ну, в принципе, делать нечего, ты сложишь ее все равно там, вот, найдешь на это время. И мне в этой газете попалась Там есть такая колонка была, я любил ее читать. Она всегда там про спорт, про боевые искусства, еще про что-нибудь. Она называлась «Зона плюс». И там попала статья про стойку на лопатках. А у меня как раз тогда вот был момент, когда я не понимал, через что мне начать с собой разбираться. И вот эта статья, либо она просто для меня так показалась, но там так хорошо описали эту стойку на лопатках, и вот это слово «йога», я понял, что вот я хочу через что меняться начать. Все. И это был пусковым моментом. И я начал интересоваться уже йогой. И мне, когда меня посадили в ПКТ, приходит этот парень, он с собой приносит книгу киевских ребят. Это Зенченко, Ясочкин, Сидорцов. У них была такая книга, там «Йога восьми кругов». Она называлась или «Сетовый тренинг». Я, конечно, ничего не понял. Картинки вроде понятны, но у них такой язык своеобразный, конечно, у этих ребят. Но ладно. Но я ее начал читать. Частично что-то мы там понимали, что-то не понимали. Но я начал по этим картинкам просто заниматься. Я прочитал, что там надо делать... Есть утренний комплекс, сурья-намаскар. Там 27 кругов нужно было сделать по их системе. И потом был комплекс перевернутых. Комплекс был стоячих. И комплекс был ползучий, ну, то есть то, что на животе, и наклоны всякие. То есть получается вот 4 комплекса. Нужно заниматься 3 раза в день. Ну, раз так написано, значит, так будем. Все. И вперед. И я так и начал. И я помню вот эти моменты. Обычно у нас как начинается в ПКТ утро? Подъем в 4 утра, все по-йоговски. Вот. То есть мы сворачиваем матрасы, выходим, относим их, возвращаемся в камеру, и обычно мы падаем на пол и дальше спим просто. Все. Как у меня начало утро происходить. То есть я прибегал, все ложатся спать, я стелю свое полотенце. Но с такие полотенчики мы с собой брали специально большие, чтобы на них можно было спать, а вторым укрываться. Я его начал использовать как коврик. Потому что когда я денек сделал вот эти сурья-намаскар, 27 кругов, ну как смог, меня начало так штырить, извиняюсь за выражение, что я понимаю, что я вообще заряженный, какой спать. Я вот прибегаю, матрас отдал, я сбегаю, все, там спать и ложатся, я начинаю заниматься. И у меня столько энергии просто стало появляться. Я думаю, нифига себе, а если я буду дальше так заниматься? То есть я начал реально чувствовать другое состояние тела. Все. Надо мной, конечно, в камере начали смеяться, потому что я как бы вообще так отстранен стал от всего. Мне абсолютно все равно стало через какое-то время, если там у нас вообще все заберут. Нет холодной горячей воды в баню, когда ведут. Ну и ладно, холодный помоюсь. То есть у меня такое начало... меняться все очень.
И у тебя, получается, книжечка лежит все время,
да? Да, я ее читаю.
У тебя там плюс есть место для личных вещей, да?
Да, да. Плюс у меня есть как бы Ж. Каренцев появился. То есть я в какой-то момент начал ее читать и понял, что, в принципе, я своими собственными усилиями сюда попал. Получается, что охранники, которые меня охраняют, они тоже ни в чем не виноваты. У меня как бы начали исчезать претензии вообще к тем, кому они были. И я начал понимать, что, в принципе, раз я сам сюда попал, значит, я могу сам отсюда и выйти. И изменить себя могу. То есть я же, получается, своими усилиями сформировал такое представление. Да? Значит, я своими же усилиями могу его изменить. И у меня начало вот это включаться потихоньку. То есть я начал эту книгу вообще вручную переписывать. Потому что я понял, что переписывание, оно очень хорошо работает. Что мне еще делать? Я занимаюсь 3 раза в день. Остальное время там я стою, там концентрацией занимаюсь. То есть я, в принципе, начал в основном заниматься. Курить я бросил в камере, да, чифер я перестал пить. Мне все говорили, все, зачем жить тогда, если ты не куришь, не пьешь чифер, все. Жизнь неинтересна, но у меня по-другому все открылось. И ребята сначала надо мной смеялись, но потом было очень забавно, когда ребята в камере тоже начали заниматься йогой. У нас бывало такое, знаешь, утро наступает, ну, они поспали, я уже, конечно, позанимался. И мне мама, помню, прислала... Я как-то ей написал, говорю, мам, пришли мне что-нибудь по йоге. А у нас в Нижнем можно было только в одном месте тогда книги найти. Это такой книжный развал был на площади Ленина. Вот. И мне сказали, что там продаются книги. Я ее туда отправил. В общем, она мне прислала Зигмунда Фрейда. Она мне чуть все не испортила, на самом деле. Еще и там психоанализ, связанный с сексом. Я просто думаю, так, это явно не для меня. Ладно, потом она мне прислала другие книги. Прислала она мне 2 книжки. Они, правда, одинаковые оказались. Это 5 тибетских жемчужин. Комплекс. А там в одной книге Питер Килдер, что ли, бывший полковник, который он так описывает. Но он так описывает все это мистически. Что я когда изучил полностью то, что я планирую утром делать, я даже как-то немножко боялся, что же со мной будет, если я сейчас начну этот комплекс делать. Но утром, когда я его встал, сделал, в принципе, ничего не случилось. Все нормально. Ну, просто упражнение. Да? Но его так описывали там мистически, что там прям что-то особенное должно произойти. Но зато я в этой книге вычитал, например, такие упражнения, как «Нада йога». Это слушать звук в правом ухе. И из-за того, что у меня было очень много времени, да, у меня через какое-то время начались вот эти интересные опыты по выходу из тела там. Но это сначала очень сильно пугало, потому что ты сначала читаешь, да, все понятно как, но когда что-то начинает происходить, я вскакивал с кровати, держался за нее, говорю, нет, я не хочу никуда выходить. То есть сердце бьется до безумия. И это тоже такие интересные были опыты. Иногда я вот с некоторыми общаюсь, да, и многим хочется каких-то, ну, переживаний. Но по себе скажу, да, когда я с ними сталкиваюсь, вот в этот момент ты ничего сделать не можешь. Если ты не готов пройти его, да, ты будешь отнекиваться, отбрыкиваться, все. И ты ничего в этот момент просто не можешь. Вот получается. Но постепенно я замечал, что граница начинает двигаться, да. То есть как бы твой ум постепенно начинает быть готов, да. Ты начинаешь понимать, что в этой ситуации сделать, как уже там отрегулировать сердечный ритм, да. Но вначале это было очень страшно. Пугало до безумия. Я даже в какой-то момент бросил это заниматься. Эти практики, они были через глубокую релаксацию, то есть сначала полчаса я лежу, просто расслабляю все тело по частям, и потом я начинаю слушать звук, который, так как вечером в камере очень тихо, все уже спят, а ты начинаешь практиковать. И вот эта идеальная тишина, она позволяет услышать в правом ухе вот эти звуки. И через какое-то время ты выделяешь один звук из многообразия, и в него как бы углубляешься, и там начинаются какие-то мистические штуки быть. Но когда тебя как в унитазе смывают по позвоночнику, это просто меня первый раз испугало, и я думаю, нет, мне таких вещей не надо, пока что я хочу остаться здесь. И получается, что каждыми днями я начал интенсивно заниматься. И ребята, когда вот мы начали делать эти 5 тибетцев, то есть камеры тоже начали подключаться. То есть я помню, как они говорят, так, все, покурили, теперь начинаем, да, все.
Теперь йога.
Да, и у нас там кто-то на скамейке там делает этих 5 тибетцев, да, кто-то на полу, и это было, вот, конечно, интересно все это наблюдать. Да.
Это
нравилось.
Это тоже типа Сурья Намаскар, что-то такое?
Да, получается, они там 5 упражнений. Первое упражнение на вестибулярный аппарат, ты просто крутишься, да, по часовой помню. Стрелке. Потом следующее, ты ложишься на пол, поднимаешь ноги и голову. Да, потом следующее – это что-то уштрасана, поза верблюда, ты прогибаешься на вдохе, на выдохе. Да? То есть, опять же, идет некая стимуляция замков, вот, плюс дыхание. Потом из собаки мордой вниз, собаку мордой вверх. Это 5-е было, да. А 4-е – это стульчик надо делать из дандасаны, столик. То есть, вот эти упражнения. Ну и 6-е там было секретное упражнение, про которое потом мне тоже рассказывали, что… Если его не делать, то вторая чакра может отключиться. Ну, вот такую ерунду, конечно, написали зачем-то в книге, да? Ну, то есть, считается, что от этих упражнений очень много возникает сексуальной энергии, да? И если ты делаешь удияну банху, то ты ее поднимаешь вверх. На самом деле, это простая ситуация, да? Если утром, например, ты встаешь, и у тебя эрекция, ты можешь просто сделать удияну банху, произойдет отток крови, и у тебя эрекция снимется, да? Все. Ну, то есть, тут как бы волшебного ничего нет. Это нормальная обычная физиология. Но ты можешь этим управлять, да? Да.
Слушай, Коль, можешь сказать, как ты думаешь, ведь кто-то другой и люди, может быть, в похожих ситуациях, я не знаю, как, конечно, в тюрьме или нет, но ведь ты бы мог бросить это все на полпути, на каком-то этапе, то есть что было таким вот именно вдохновляющим элементом, что ты прям развивался и шел, и шел, и шел дальше?
Слушай, на самом деле я вот над этим иногда размышляю, да, но я просто понимаю, что какая-то сила просто вот поселилась у меня, да, и она просто пошла. Потому что, если сейчас мы дальше будем это рассказывать, да, были очень сложные моменты, когда я, в принципе, мог бы потерять йогу, да, но почему-то я ее не потерял. Потому что, когда в лагере я все равно продолжал заниматься, меня там перевели в другое место. Ну, то есть, получается, сначала ты сидишь в карцере, потом тебя переводят вот эту камеру на 6 месяцев, потом для нас таких болтусов, да, которые отказываются от всего. У нас небольшая кучка, на самом деле, потому что лагерь, он там более 1000 людей, но вот таких вот отказчиков у нас всего там было где-то человек, может быть, 30-40. Ну, потому что не все готовы противостоять вот этим как бы силам, ну, администрации. Ну и плюс, опять же, иногда приезжают ОМОНовцы, которые тоже с нами там взаимодействуют по-своему, да, и кто-то тоже выходит. Но большинство людей ломались именно из-за вот этой вот каменности, да, что ты сидишь, это самая сложная психологическая была пытка, но почему-то не для меня. Кто-то готов был побои терпеть, но вот это вот одиночество в камере, оно было очень сложным для многих. Но не для всех. Опять же, если ты вот чем-то еще там находишь заниматься. То есть, получается, я нашел себе чем заниматься, и я очень активно. Я понял, что это для меня вообще прекрасное место, потому что в самом лагере я бы этим не смог заниматься. А здесь, в этой камере, я могу этим заниматься постоянно. Все. И тем более я видел результаты, которые, вот ты говоришь, что меня стимулировало. Результаты. То есть я, например, там начал читать Агни-йогу, там тоже всякие эксперименты начал проводить, да. Например, я мысленно начал создавать, чтобы курева в камере не было. Через какое-то время приходит, и все сигареты забирают. Я, конечно, промолчал, что это я натворил своими мыслями, да, но я увидел, что это работает. Я увидел, что я с помощью мысли могу создавать другие условия. Каждое утро тоже приходят нас проверять в камеру, да. И раньше обычно вот этот наш внутренний настрой, что они сейчас зашли, что-то у нас тут опять будут отнимать, и мы уже такие агрессивные, мы готовы в нападение, да. И другой вариант, когда я начал экспериментировать. Они заходят, я им говорю: «Доброе утро, как вы себя чувствуете, как у вас дела?» И я увидел, что отношения совсем другие. Они просто зашли, все отлично, как вы себя чувствуете, хорошо, и ушли. Все, они не лазят, ничего не смотрят. Вот. То есть оно работает. Через какое-то время мне там даже один сотрудник принес там книгу «Сибирская йога». Говорит: «На, ты йогой занимаешься, смотри, этот глазок за тобой, что-то стоишь постоянно на голове, ты что-то делаешь». Сибирскую йогу – это бутейка. Тогда я познакомился вот с таким бутейка. Это в ЛГД, ликвидация глубокого дыхания. Я начал тоже применять эту штуку. Интересно. Ну, в принципе, ты там как бы поедаешь информацию просто в объеме, потому что читать ты можешь с утра до вечера. И через какое-то время я начал задумываться о чем? Что так, я скоро освобождаюсь, мне нужно понять, что я делать-то буду. Получается, самый затык был, что я выхожу, а что я буду делать? И я начал, опять же, с помощью формирования мыслей формировать свое будущее. Ну, чем я хочу заняться и что делать? Во-первых, я начал со своей речью работать, потому что у меня речь была ужасная. Если кто-то говорит, что матное слово для связки слов, то у меня нормальное слово было для связки слов. И когда мы с другом договорились, что бьем в плечо, если мат от друг друга, да, то у меня плечи просто синие были. Плюс мой напарник занимался кёкушинкаем, и удары у него были нехилые. Да. Поэтому мне приходилось очень контролировать свою речь. Но я понял, что я вообще нормально говорить не могу. То есть, если я не говорю матом, то я вообще не знаю, что сказать тогда. Мне сложно связать. И вот благо, что я начал читать много книг, да, потихоньку речь начала меняться. Но вот эти матные слова и всякие слова-паразиты удалять было очень сложно, да, вычищать речь. И в то время мне еще помогла Луиза Хей, это вот аффирмации. То есть я начал заниматься аффирмациями, потому что у меня все равно было очень негативное отношение к жизни. Я всех всегда обвинял, все плохие, все не такие, я такой хороший, но несчастный. И мне нужно было перестраиваться. То есть я не доверял миру. Я считал, что мир, он опасен, в нем тяжело, одни конкуренты, надо завоевывать что-то там, бороться со всеми. То есть взгляд такой на жизнь был. И вначале я пошел именно в позитивное хотя бы мышление, потому что был один негатив просто.
Сколько времени тебе потребовалось, чтобы вот перестроиться и уже стать, так сказать, нормальным
Много,
человеком,
много на
если
самом
так?
деле, много. Потому что даже в тюрьме это я как бы посеял семена только, да, вот получается 2 года. Я в тюрьме как начал вот этим всем заниматься. Я сформировал представление, что мне нужно выйти, обязательно устроиться на какую-то работу, неважно какую. Я даже не понимал, на какую, потому что у меня нет ничего. 9 классов, все. И то там не пятерки сияют. Я понимал, что хотя бы куда-то работать устроиться, все. Дальше встретить девушку, хорошо, можно с ребенком, неважно, чтобы я не опять не пошел гулять там по разным девушкам и всем прочим, потому что это опять алкоголь и все прочее. И я четко для себя понял, что я хочу стать инструктором по йоге. А как я это понял, что я нашел у нас в Нижнем, что есть Академия йоги Андрея Лобанова. И мы с ним, в принципе, знакомы до сих пор. Я ему начал писать письма. И он, на удивление, начал отвечать. И он присылал книги нам. Книги, конечно, были непростые. Это тоже был такой очень интересный момент. Он нам присылал Джиду Кришнамурти. Вот. А Джиду Кришнамурти, он в какой-то момент меня просто вывел из себя. Вот эту вот книжку я там прочитал, «Единственная революция». Вот. А я до этого, понимаешь, уже прочитал. Но я много уже прочитал литературы, а он мне просто разнес все, что, в принципе, я как бы вообще, ну что, и йога это вообще ни о чем, да, и все методы, и все
Он же такой
авторитеты.
был тоже
Да,
революционер,
да,
да?
да. И он мне прям это, я прям в какой-то момент чуть не расплакался. И что дальше делать? То есть у меня прям такой легкий шок был. Но через какое-то время я подуспокоился и как-то пошел дальше двигаться. Но он для меня прям сделал такое очень сильное переосмысление. Я помню, я Агни-йогу перестал тогда читать, потому что что-то она меня тоже подутомила. Там вот эти какие-то все битвы там, с какими-то силами. Думаю, там все с кем-то биться надо, не надо опять мне это все.
Слушай, Андрей Лобанов, вот, как-то вот подразвивалось дальше ваше с ним
отношение? Да, да. И я вот и начал формировать, что я выхожу, и я иду к нему йогой заниматься. И почему-то у меня запустилась такая мысль, что я хочу стать инструктором, и в дальнейшем я хочу иметь свой йога-центр. Вот, как бы дальше я уже не мыслил, пока я не понимал, что дальше. И получается, когда я освобождаюсь, я первое время ни алкоголь не употребляю, ничего. Я устроился на работу, я начал работать на гидромаше, и тоже такая интересная взаимосвязь. Когда я сидел в тюрьме, я смотрел на этот гидромаш, потому что он был напротив, из окна. Вот. А потом, когда я начал работать на гидромаше, я и слышал, как там на тюрьме перекрикивается. И вот такая вот, в общем, тоже история забавная. И, в общем, я начал на гидромаше работать. В какое-то время я вначале тоже, помню, чуть-чуть что-то выпивал, где-то срывался. Но было удивительно, что йогой я не бросал заниматься. То есть я там протрезвею, и опять йогой занимаюсь, да. Но я понимаю сейчас, что мне, видимо, нужно было как бы кармически дозавершить некоторые вещи. Но не получалось так, что ты сразу раз и все. Но всегда вот эта сила, она держала меня, да, что есть что-то, да, что, чего нужно держаться. И все равно даже я там хоть мог там и с друзьями там выпить, да, но потом все равно я утром встаю, занимаюсь йогой, читаю книги. Но когда я начал на заводе работать, конечно, мне было сложнее немножко йогой заниматься, потому что в первую смену надо уже 6:30 быть на заводе, а это значит, я вот вставал в 5, полчаса занимался йогой немножко, хотя это мало по сравнению с тем, что я в тюрьме занимался, и шел на завод. Но я начал на заводе, я тогда, помню, начал экспериментировать с питанием очень много, да, и я почти особо ничего не ел, то есть я ломал вот эти стереотипы в себе, ну, что надо обязательно там утром поесть и прочее. Я, получается, питался только в обед. Все, утром я вот чаю выпивал и шел на работу. И во время обеда я еще шел в спортзал и занимался там йогой. И постепенно даже у меня там появились первые интересующиеся, да, йогой, кому я тоже что-то рассказал, поделился. А так как, получается, я работал термистом, я сидел около печек, я туда детали просто опускал вниз, и они могли там по несколько часов сидеть. Пока они нагреются до определенной температуры, пока эта температура выдержка будет, потом я их вынимаю. И я это все свободное время, в принципе, читал книги. Потому что в раздевалке у нас там либо пила бригада, да, либо они там чай пьют, либо курят. Ну, то есть я туда особо не ходил. Ну и как бы они меня считали, что я какой-то больной, хожу прямо, не пью, не курю. Там, в общем, какой-то я для них был не очень подходящий. Но у меня отношения были с ним хорошие. Потому что из-за того, что они часто бухали, и иногда вся смена могла почти напиваться, но благодаря этому я научился, например, делать более сложные операции с металлом. Да? То есть через какое-то время мне даже разряд повысили. Потому что из-за того, что они напивались, они иногда могли в пьяном виде испортить там, ну, серьезные какие-то заказы, за которые потом нашему бригадиру, а бригадир был очень хороший мужик, и мне всегда его хотелось как-то поддержать, потому что он меня всегда пораньше отпускал, то есть у меня такие хорошие отношения были с ним. И я, бывало, за эту бригаду просто частично выполнял работу. То есть они там пьяные спят ночью, хотя я ночные смены не любил, я тоже спать люблю ночью. И я ходил, читал вот эту технологию, так как вот эти детали закалить, как эти. Через какое-то время мне даже разряд выше дали. Вот. Мне даже повысили зарплату. И даже когда, я помню, стал уходить с работы, мне предлагали еще разряд поднять. Я говорю, нет. Вот. И как я вот начал уходить с работы, да? То есть опять же на работе я начал... Да, в это время я уже начал к Лобанову ходить на йогу. Вот. Я ходил к нему на занятия просто, на йогуские. Я в городе ходил в буддийские какие-то общины. То есть я везде старался залезть. Мне было, нужно было вот куда-то втиснуть свое внимание, да, интерес. Я ходил там с какими-то Оли Лама Нидл, ребята, да. Они вот там читали мантры, карма, кагью. Я с ними ходил тоже там, молился. В общем... Ну, везде. Я понимал, что мне это сейчас надо. В кришнаевский храм ходил, пел Харе Кришну. Ну, то есть мне нужно было немножко зацепиться, иначе меня снесет, да, опять в старое русло. Потому что так или иначе за мной там милиция наблюдала, меня вызывали там в 6-й отдел, потому что я пришел, у меня такой багаж этих нарушений, плюс они там считали, что я буду с какими-то авторитетами связываться там, и все прочее, но потому что у меня такое очень непростое как бы сидение в тюрьме. Но считается, что это как бы человек, который должен контактировать с какими-то авторитетами и всем прочим. А я говорю, да я Бога люблю, я говорю, сейчас вообще все. Для Бога важнее, поэтому...
Что из этого ты перечисляешь, там, и кармакагью, и кришнаиты, и лабанов, там, какое-то более, наверное, хатха-йога, пранаяма. Что из этого больше тебя зацепляло?
Йога, конечно же, да. Просто мне было как бы интересно, да, мне было интересно общаться с людьми. Я понимал, что для меня это сейчас важно, именно изменить круг общения. Иначе я просто... Был какой-то внутренний страх.
Получается, и круг общения был более интересный в йоге.
Да, да, да. Вот. Потому что я боялся, что я опять свалюсь.
Да, я понял.
Поэтому мне приходилось как-то держать. И я видел, что я еще слаб. Что мне все равно тяготит там выпить, там еще что-то. Да, и я боялся, что я опять сейчас свалюсь в это. Поэтому я пытался из этого как-то вылезать. Но вот именно через общение. Потому что в книгах я все равно читал, что... Нужна поддержка, да, нужна община там и все прочее, да, с кем ты общаешься по интересам.
Просто интересно, что если взять вот эти направления, которые ты перечислил, я тоже с ними хорошо знаком, но вот кажется, что именно у кришнаитов и у буддистов у них как раз есть вот это понимание санхи, сообщества практикующих, они понимают про эту близость. А в такой, скажем, в мире хатха-йоги не совсем так это проявлено, просто как вот я помню, может быть, у вас по-другому было, я когда всегда ходил, как-то люди там асаны делают и разбежались, и вот этого общения коммуны как бы, его как бы и нет.
Да, ну я вот сейчас как-то скажу, потому что Лобанов, да, он, в принципе, такой очень, ну так сказать, пурный йог. Пурный йога – это когда все-таки целый взгляд, да, у него как бы даже отношение к асанам было. Почему я в какой-то момент начал ездить вообще там к Сидерскому, начал вот это все интересоваться, потому что мне не хватало у него уже в какой-то момент. У него был очень маленький подход, ну, вернее, такой минимальный подход к асанам, но в основном больше к дыхательным техникам, именно к медитации, да, именно вот такой уровень. Но у меня в какое-то время тоже, видимо, из-за того, что... Ну, сейчас поэтапно немножко, да? Вернемся немного назад. То есть, получается, я йогой уже занимался у Лобанова. На заводе я начал формировать представление, что мне нужно отсюда уходить, это временно. И я думал, мне нужна работа. Какая работа, я не знаю. Но мне нужна работа. И я помню, тогда нашел книжечку такую, ну, как-то она тоже попалась. Называется «10 секретов богатства». Там это написано. Была такая, знаешь, просто у него много таких разных книжек было про какого-то желтого китайца, который встречал 10 человек. Он встречал человека и давал ему 10 адресов. И этот человек звонил каждому человеку потом, да, и тот рассказывал, как он добился успеха. Вот. И я как-то вот поверил этой простой книжечке, да, я выписал схему, что делать, и я на работе сформировал, благодаря Луизе Хей, опять же, да, аффирмации, что я, это было, помню, начало года, к концу года хочу зарабатывать $1500, учитывая, что я в тот момент зарабатывал 1400 рублей, а это был год, где-то 2002, примерно 2001, то есть я на заводе проработал уже там года полтора, что я хочу машину иметь, то есть у меня уже четко были, да, такие, и на самом деле через какое-то время я, ища какую-то работу, я натыкаюсь на недвижимость. Я думаю, ну ладно, раз она мне приходит, пойду попробую. Мне все говорят, да ладно, ерунда, это вообще там. Я говорю, ну я попробую, не получится, значит брошу. Я начинаю пробовать быть риэлтором. Меня обучают, как это все делать, чего. И, конечно, тоже непросто. Я сижу на этих телефонах, я там на работе хожу на этот бесплатный телефон, там по газете, там звоню, там всем там, вот, ищу покупателей, продавцов. В общем, такая схема. Но через какое-то время... Я помню, у меня начинает немножко получаться. То есть я продаю первую квартиру. Но опыт был, конечно, немножко негативный, потому что мне пришлось столько врать, что мне было очень стыдно. Потому что куда исчезло там $2000 просто, да, мне пришлось объяснять, а агентство за меня даже не заступилось. И я понял, что я больше с агентством работать не буду за такие их выделки. Ну, за то, что они так делают. То есть получается, я как бы продал квартиру, но схема очень интересная, ну и может быть не у всех. Но из-за того, что вот эта вот скрытая есть сумма, да, и получается некая нечестность. И мне она не понравилась. Я понял для себя, что если я буду работать, я всегда буду говорить, что моя работа стоит вот столько. Хотите? Давайте. Нет, значит нет. Все. Но я также увидел, что очень много такой какой-то нечестности, да, в агентах. Многие агенты хотят просто халявно заработать. И друг через друга пытаются перешагивать. Да? Ну, может быть, это я в тот момент вот так как-то натыкался. Но мне было это неприятно. Потому что как бы йога начала во мне все равно воспитывать яму, не яму, там, отсутствие вранья. И я просто ну, как-то нехорошо себя чувствовал. И я просто переместился на аренду квартир. И у меня очень удачно аренда пошла квартира. Вот. Опять же, мне начали помогать мои аффирмации. То есть я тогда очень активно их использовал. То есть я начал аффирмировать себя как? Что мне приходят именно те квартиры, которые я сдаю, мне звонят именно те люди, которых я селю. И вот я начал через какое-то время попадать почти прям в точку. То есть интересно было тоже наблюдать, как работает мысль. Так вот, получается, что в какой-то момент я сдал несколько квартир, я получил просто чуть ли не годовую зарплату. Я понял, что так, сейчас еще пару выстрелов подобных, и значит сигнал, пора с завода уходить. И все, у меня так получилось, что я еще несколько квартир сдал, механизм понял, пошел процесс, я ушел с завода. То есть мы начали снимать квартиру, я вот как раз уже жил с девушкой, у нее была дочь, да, это вот как раз самая старшая у меня, которой сейчас 27 лет, но у нас хорошие с ней отношения, она очень самостоятельная и все равно называет меня папой, да. Вот. Через какое-то время моя девушка забеременела, мы поженились, и это вот появилась у меня вторая дочь, да. Ей сейчас 20 лет уже, вот, которым я сделал уже дважды дедушкой через какое-то время. Так вот, получается, дальше я начал у Лобанова более активнее заниматься. И плюс как я аффирмировал себя, что мне нужна такая работа, чтобы я утром мог встать, позаниматься йогой, а потом работать. То есть, чтобы я был сам себе хозяином в своей работе. Хочешь больше зарабатывать, удели больше времени. Вот. Если тебя устраивает такая сумма, значит, ты работаешь. И получается, что к концу года я не 1500 зарабатывал, но я уже $1000 зарабатывал. И у меня в январе появилась первая машина, там, помню, шестерка. То есть оно сработало. И все. И когда вот это начало работать, да, конечно, оно пошло еще проще все. Плюс через какое-то время я подумал и думаю, надо подойти к Лобану и сказать, что я хочу быть инструктором по йоге. И получается так, что он меня опережает и говорит, может, начнешь занятия вести? Я говорю, да. Вот. И он говорит, иди пока начни, а я ходил в его группу, а там такие очень продвинутые были. Но я вместе с ними занимался тоже, да. Он говорит, иди начни, я сейчас приду. И так вот было мое первое крещение. Он не пришел на это занятие. В общем, я вот так провел первое занятие, помню. Вот. Потом он мне говорит, ну, начался как раз курс для инструкторов. Он говорит, то есть ты сейчас ведешь и ходишь на курсы. То есть оплата у тебя просто будет 50%. Мы заключили даже договор, что я в течение 3 лет никуда не ухожу из академии. Да? Но так получилось, что у меня были очень сильные крылья, да, что в 2003 году мы поехали в Москву на конференцию по йоге. И я там, получается, начал выступать. Ну так получилось, что после конференции были выступления. И Лобанов мне говорит, иди тоже. Я так этого стеснялся. А почему я стеснялся? Потому что там Сидерский, Лапа, там Заинчковский, Зенченко, Таишев, да, Буланова, там, потом Баранов. То есть вот эти все ребята, да, ну, там по Сидерскому я вообще тогда занимался. Я помню, тратил часть денег на эти видеокассеты, покупал их, я их включал и прям по ним прям активно занимался. Я покупал кассеты по аштанга-йоге, занимался, помню, там добрался до 4-й ступени, когда понял, что все. Но это просто безумно уже, мое тело просто может не выдерживать этих нагрузок. Я как бы бросил тогда. Тоже был такой переломный момент. И вот, я, по-моему, выступил на этой сцене, и так я понял, что открыл для себя Москву. Что в Москве, оказывается, столько классного йоги, надо ездить, потому что мне не хватало. Хоть я начал вести занятия, но приходили люди, и у меня недостаточно было информации, которую Андрей Михайлович дал. А он как бы не упирался сильно в асане, он больше, ну, как бы двигал выше, да, но я тогда не понимал. Мне интересно было тело гнуть по-всякому. И это получалось. Сила безумная в теле была, гнулась по-всякому, и мне вот что-то не хватало. Я начал ездить в Москву. Тогда еще вот этот аштанга-центр с Михаилом Константиновым под эгидой, тогда там Буланова была, потом вот Журавлев Илья, Миша Баранов, Сивакова, ну, такие известные очень преподаватели. Это был Новокузнецкая. Они там в подвале, в 5-этажке. Вот я помню, приезжал просто. Мне Москва не очень нравилась. Я дня 4 только мог там так вот находиться, потом я уезжал. Но я просто приезжал, покупал абонемент и прям по 2-3 занятия подряд. Они надо мной там смеялись иногда. Ну, потому что они как бы все это называли аштангой, но, с другой стороны, это не было чистым стилем аштанги. Все равно это такие немножко миксовые были, да. Это не вот там... Потому что по аштанге я все равно по кассетам занимался, да. Я понимал, что первая серия, она вот так вот выглядит, да. Вторая, она вот так вот выглядит. Ну, хоть так по правилам не положено заниматься, но так я просто покупал кассету, и я занимался как хотел, получается, да? Да. Но у них это был микс. Но все равно я там очень многому у них научился. Я стал ходить потом, помню, на ингар-йогу. Потому что я столкнулся с людьми, ну, получается, я вот гибкий, да, я могу. А кто-то приходит, он вообще никакой. И либо он уйдет с моего занятия, да, либо мне его надо как-то включить. Поэтому я понял, что я не умею пользоваться ни кубиками, ни одеялами, ни ремнями. Я начал посещать в Москве и чуть-чуть даже не прошел инструкторский курс ингар-йоги. Но я сходил только на один день и понял, что нет, это не мой стиль. Точно. Я помню, заплатил деньги, забрал их в первый день обратно и сказал, что нет.
Получается, ты уже вел занятия в студии Лобанова, да, да, регулярно. Сколько это было в неделю занятий?
В неделю у меня где-то было в начале 3 занятия, и четвертое это появилась вот эта вот волшебная суббота, которая уже почти лет 20, трехчасовые занятия. То есть это с 9:30 и до 10:30.
Это твоя какая-то разработка.
Да, вот я по 3 часа вел занятия. Я вначале даже не менял за них цену. То есть они вот как были там по цене, да, и все. Но мне было интересно, что за эти 3 часа можно было сделать полное такое занятие. Там включалось и асаны, да, и пранаяма, и медитация. Но в тот момент меня как бы еще не сильно цепляли пранаямы и медитации. Хотя я немножко как бы это знал, но все равно мне было интересно творить с телом всякую жизнь. Это мне было интересно тогда. Да.
А ты еще упоминал по поводу питания, что делал эксперименты. Да. Ты в какой-то момент перешел на вегетарианство.
Да, вначале я потому что вышел, я тоже ел мясо, да, ну как бы в тюрьме там вообще выбирать особо нечего. Что дадут, то и ешь. Потому что вот голод, я понимаю, что когда ты голодный, ты будешь есть что угодно. Потому что я помню, когда первый раз попал на тюрьму, и это все проходят, да, когда вот эту капусту по коридору везут, и это вонище стоит вообще... И ты понимаешь, что ты первые 2-3 дня сопротивляешься, но когда, ну, через какое-то время ты, как вкусно пахнет, все, ты ешь. А вначале это просто дышать невозможно, это ужасно, это там вообще непонятно, это мясо там или жилы какие-то, что там вообще валяется. Все. Но через какое-то время нормально. Все, ты настолько голодный, что ты ешь с радостью. Там, если кто-то не хочет, давай я доем за тебя, там все нормально.
Хорошо, на пике формы ты к какой диете пришел?
Получается, что когда я перестал... Сначала я перестал мясо есть по йогическим взглядам, да, но меня надолго не хватило. И я потом опять начал есть его, да. Но потом через какое-то время у меня стало очень много занятий групповых, плюс мои как бы занятия, ну, я все равно занимался, бывал по 2 раза в день, но утром точно у меня там занятия включало где-то 2-3 часа, да. И бывал, я еще мог днем потом, вечером позаниматься, вернее. Вот. И плюс групповые. Через какое-то время я просто начал чувствовать, что я не могу усваивать мясные продукты. Мне тяжело. И они очень плавно соскочили. Но я тогда не понимал, а чем питаться. Для меня как бы вегетарианцы не было открыто, и в то время все равно это как бы не очень популярно было. И как-то помню, я познакомили меня, у нас такой был, ну они только открывали свои салоны, Beauty Land назывался. Это такие салоны по косметике. И директор этого салона, он был такой заточен под правильности, да, у него там сам все через астрологию, всех он через астрологию на работу брал там. И они тоже решили вести у себя йогу. И Лобанов меня туда отправил вести йогу. И через... А у них был такой клуб, он назывался Good Life. Это в районе Ивановской области где-то, там ближе к Костроме. Это был когда-то у них домик, они из него сделали такую хорошую базу. И у них там присутствовали кришнаиды, которые готовили. И когда я приехал, я увидел, что еды классные.
Кришнаиды мяса умеют.
Вообще, да. Чего только нету. Любимая селедка под шубой, но с этим, с морской капустой, пожалуйста. Там столько всего. Я понял, что я не помру с голоду. Вот. Я понял, что можно питаться нормально. И тогда у меня, да, питание очень сильно изменилось. То есть, получается, мясо все ушло, да, там рыба ушла, все. То есть остались в основном только фрукты, овощи. Но я никогда не переходил в какие-то вот веганские вещи там, да. Ну, сейчас я, конечно, молочку не ем, просто по причине, что вот она, ну, если хорошая, я могу съесть, но ее нет просто нормальной, поэтому я не ем.
С тех пор ты вегетарианец, правильно?
Да. Ну, уже вот получается больше 20 лет уже все. То есть на данный момент я даже вот не скажу, что я как-то вообще парюсь по еде. Вот. Моя еда может выглядеть, утром я вот выпиваю чай с молоком, но это я в основном овсяное только пью или миндальное. То есть такое молоко я тоже не пью, но если хорошее, я могу выпить, но такого тоже не найти. И финики вот в основном люблю. Финики, курагу, орехи. То есть всякие печеньки, вафельки я все поубирал, шоколадки, конфетки, все это тоже убрано. Но опять же, я всегда любил шоколад, но просто он стал по вкусу, мне не нравится, и поэтому мне просто после него как-то
Чай,
плохо
кофе.
стало. Кофе я вообще такой абсолютно к нему равнодушен. Я могу с кем-то за компанию выпить, но я его не очень понимаю, мне как бы он не интересен. И то это больше какой-то латте. А чай, да, выпиваю.
Слушай, Лобанов, насколько я знаю, он спокойно относится к алкоголю и не считает, что это запрещено для йогов. Ты как к этому относишься?
Я убрал алкоголь. Ну, просто, понимаешь, я в какое-то время напивался достаточно. И мне просто, и не то, что я себе сказал, что все, но просто в какой-то момент я вот проснулся, и я больше не хочу пить. Я опять же, видишь, начал что понимать. У меня так получилось в детстве, что мой отец, да, ну, как бы ныне покойный, и это тоже отдельная история, да, что когда вот с родителями есть какой-то конфликт, пока они живы, надо его решать. Потому что когда папа у меня умер, да, а это был где-то 2003 год, как раз я уже начал йогой заниматься, и во мне очень много поднялось, с чем мне пришлось прорабатывать, и не один год причем. Потому что у меня были к себе претензии, что я плохо к нему относился, к нему были претензии, и всякие вот такие, знаешь, там мыслительные, там я тебя прощаю и все прочее, это не работало. Вот. Это тоже такая отдельная история. То есть и долго прорабатывал. Поэтому я вот сейчас многим говорю, пока живы родители, не ругайтесь, разберитесь с ними, любите их. Но неважно, может быть, они не так себя ведут, как вы хотите, но они по-другому, может, не могут, да? Потому что у меня отец, на самом деле, он вырос в детдоме, и он не мог мне дать любви. И у меня с ним не было таких каких-то сильных, даже плотных отношений, да? Я даже за собой замечал, что я своих детей, мне было сложно их обнять. Потому что меня этому не научили. Меня отец особо не обнимал. И даже вот недавно я тут размышлял со своей женой, я такую вещь заметил, что я иногда отцу сознательно давал на алкоголь деньги, потому что когда он пьяный, он проявлял ко мне любовь. Хотя я понимал, что сейчас он напьется, и дома будет конфликт с мамой опять. Но зато я получал вот это. Хотя ценой вот такой. И потому что когда он выпивал, мы с ним могли поговорить. То есть все, то есть, ну, совсем другие отношения. Когда он был трезвый, он был всегда был очень строг. И он ко мне вообще, в принципе, был строгим. То есть в детдоме, вот как с ними, видимо, обращались жестко, да, так же он со мной обращался. Я там мог на коленях полночи простоять, там, на соли, там, например, да, там меня наказывали по-серьезному, потому что я в школе, бывало, вел себя, ну, в школе даже иногда некоторым детям запрещали вообще со мной общаться. Они говорили, если мы тебя с Шуменком увидим, ты будешь наказан, все. То есть, ну, я такой очень персонаж был, не очень хороший. Но с другой стороны, знаешь, вот сейчас посмотришь, да, те успешные ребята, которые со мной в школе учились, многие скололись, спились, кого-то уже в живых вообще нет. То есть развернулась история у них совсем по-другому. Ну, тоже непонятно, но вот оно как-то так.
Да, Коль, на самом деле можно много про что поговорить с тобой. И про отца, конечно же, я
До
заметил,
йоги,
что он
да.
остался как бы немножко сбоку этой беседы. Но что успеем, да, хотел еще уточнить у тебя, вот все-таки вот этот карьерный твой путь. Ты еще какое-то время, получается, миксовал риэлторство и йогу, и в какой-то момент ты перешел полностью на
Да,
йогу.
она просто йога вытеснила все. Да, конечно, был выбор, потому что финансово я потерял, потому что у меня, в принципе, в риэлторстве начали очень хорошие деньги приходить. То есть я, в принципе, в то время все равно там порядком к сотне уже там зарабатывать начал. Вот, на одних риэлторствах только, но на квартирах. Но так получилось, что когда я работал у Лобанова, да, Андрей Михайлович все равно, видимо, хотел, чтобы я как-то двигался, ну, немножко дальше, да, в духовности. А меня все-таки вот как-то упражнения, ну, как-то у нас немножко не складывалось. Не то, что он плохой учитель, просто я тогда его не мог услышать. И я тогда, помню, познакомился с Владимиром Гройсманом. Он начал со мной заниматься, мы с ним занимались индивидуально. И он мне предложил, говорит, давай я тебе центр йоги открою. Вот, в принципе, все двигалось к тому, что у меня же как бы был запланирован центр йоги. Для меня, конечно, это был очень сложный шаг, потому что это был 2007 год. Получается, у Лобанова я как бы вот эту нашу договоренность проработал, все. И Андрей Михайлович тоже как бы хотел бы, чтобы я оставался, да, но я понимал, что дальше я не могу оставаться здесь. То есть мне хочется дальше двигаться, а я ограничен. Народу ходит на занятия много, но я не могу больше занятий взять. Я начал вообще вести занятия на стороне уже, в других местах, потому что народу стало не убираться. Плюс я начал выездные семинары устраивать, потому что большой минус был у Андрея Михайловича, да, что мне негде было общаться с людьми. А я понял, что общение с людьми – это очень большой шаг для того, чтобы вокруг тебя начала формироваться определенная, ну так сказать, культура людей. Мне всегда не нравилось вот это, что к тебе пришли на занятия, позанимались и до свидания. Или вообще инструктор убежал раньше занимающихся. То есть, конечно, я таким образом как бы в семье немножко хромал, да, из-за того, что я слишком много внимания уделял в йогу, но я по-другому не мог. Я начал выездные семинары устраивать уже тогда у Лобанова. И когда вот мне Владимир Яковлевич предложил открыть свой центр, и он тоже сделал такие очень смелые шаги, потому что он привел, ну, он сам бизнесмен, очень успешный, и на самом деле очень много благотворительностью сейчас занимается. И когда он меня привел к себе на работу, говорит, так, сейчас вот мы этот народ переселяем в другие комнаты, здесь перегородки ломаем, я думаю, блин, справлюсь я с такой нагрузкой, которую он мне сейчас предлагает дать. Но, в принципе, все оказалось очень удачно, потому что народу стало ходить столько, что бывало, что люди приходили на занятия, они не убирались просто в зал, там по 3, по 5 человек уходили. И получается, что он решил расширять площади. Он сделал внизу еще один зал, я позвал еще одного преподавателя, потом мы еще один зал добавили. Так образовался центр классической йоги. Но Во говорит, что чтобы на нас как бы там не думали, кто мы такие, да, нам нужно стать под эгидой кого-то. И у Владимира Яковлевича были отношения хорошие с Виктором Сергеевичем Бойко. Это московский такой тоже йог, да. Но у всех разные к нему, конечно, мнения, отношения, да, потому что он про всех тоже по-разному говорит, да. Вот. Ну, в общем, они старые все, да, они между собой там выясняют так отношения. Ну, ладно. Но на самом деле Бойко многие знают, все москвичи, кто тоже вот времен там Михаила Константинова, то есть они вместе еще в посольстве Индии там когда-то начинали заниматься, как я знаю. Вот. И я начал у Бойко заниматься. На самом деле у меня в тот момент появилось два учителя. Это вот крымский Александр Сабинин, Шамху его зовут. Он в то время жил в Москве. И как получилось? Я как бы от Лобанова ушел, вроде я как бы его сильно учителем не чувствовал, да, но в то же время почувствовал некую такую подвешенное состояние, ну, что, а кто я вообще такой, что я сейчас вот тут что-то, да, у меня какой-то такой легкий упадок был, смогу я или нет, да, на меня тут целый центр повесили, ну, вести. И я в тот момент чувствовал, что мне нужна поддержка, да. И как-то вселенная обо мне позаботилась. Мне тут раз по телефону звонят, говорят, у меня вот тут учитель приезжает, провести в Нижнем там занятии. Если у тебя есть желание, приходи. Я думаю, ну если не понравится, я же могу уйти. Я взял, пошел. И вот тут я вообще был, конечно, в шоке, да, потому что эта встреча, она очень много изменила в моей практике. Я пришел, во-первых, я увидел, что человек просто 4 часа просидел в позе лотоса, да, вел занятия. Я понял, что я в лотосе сидеть не могу, потому что, ну я, конечно, сажусь в лотос там на 2-3 минутки, и все на этом, да. А человек свободно сидит, и то, как он подавал знания, я просто был в шоке. И я для себя понял, что я у него хочу учиться. Все. И мне повезло, что он тогда в Москве какое-то время вел, переехал в Москву с Крыма, сам он крымчанин. Я думаю, поеду в Москву, найду его. Я поехал в Москву, нашел его в одном клубе, я пришел в клуб, позанимался. А я еще тогда тоже, у меня такая ситуация была, что я для себя решил, что я больше не буду ходить на общие занятия, потому что у меня начали возникать некие казусы. Казусы были такого плана, что я в Москве, например, бывало, ходил кому-то на занятия, а после занятия подходили ко мне и спрашивали, понимаешь? И мне было перед инструктором, ведущим неудобно просто. И я понял, что все, не надо ходить больше. Ну, или ты должен делать как-то, но как-то тоже нечестно получается. Вот. И я думаю, что тогда не буду ходить. Я к Сабинину попросился на индивидуальные занятия. Я стал к нему приезжать в Москву на индивидуальные занятия. И у меня так получалось, что я приезжал сначала к Бойко в субботу утром, а потом шел к Сабинину, еще занимался. И они у меня вдвоем как бы очень сильно меня переменили. Если я тогда был очень беспокойный, получается, что тело было гибкое, сильное, я мог там выдерживать и третью серию аштанги йоги, да, и на четвертую уже залился даже частично, да. Но я был очень беспокойный. Получается, что если меня что-то задеть, я просто взрывался и все. То есть, и получается, то, что я читал как бы в текстах, да, то есть оно не соответствовало. Что-то у меня не так шло, получается. И когда Бойко мне говорил, ну вот, я тебе сейчас переносится и касаюсь, 2 часа просто лежишь и не шелохнешься. Для меня это были такие ломки. То есть я приходил на занятия, вот он мне касался переносится, говорю, вот чувствую я, все, лежи. Когда нужно будет асану начать делать, я тебе скажу. Для меня это было очень вообще просто. Дайте что-нибудь поделать. То есть это было для меня... А через какое-то время я начал вкус чувствовать вот этого. Я начал ловить расслабление. То есть я начал кайфовать. Через какое-то время я мог там, ну, за 1,5 часа просто 2-3 асаны сделать, например, да? Но это, получается, такие просто релаксационные глубокие штуки. Плюс параллельно я начал заниматься Сабининым. Тут я понял, что такое передача знания. Потому что когда он мне начал передавать практики пранаямы, сложные техники кундалини-йоги, медитации, я думаю, надо записать. На самом деле я до сих пор все помню. То есть оно прошло столько лет, и я понял, что такое передача знания. То есть, и я понял, что я его готов просто слушать. И мы очень много с ним начали общаться. Он там даже деньги с меня не брал за индивидуальные занятия. Я просто приезжал, оставался у него ночевать. И это просто вот сильно изменило. Я помню, как он мне давал эти пранаямы. Я домой приходил и начинал, когда делать сам, я понимаю, что мне казалось, что я сейчас умру. Когда я с ним делаю, мне не страшно. Когда я делаю один, мне казалось, ну, я просто, ну, страшно просто было. Но через какое-то время, конечно, все начало меняться. Но именно в то время, я помню, начала развиваться поза лотоса. Там пошел процесс, да, я там до 1,5-2 часов сидел на одну, на другую ногу. То есть вот благодаря, опять же, Сабинину и Бойко, он во мне развил вот это вот просто... Можно одну асану сделать, но ты ее делаешь хоть и каждый день одну и ту же, но ты ее не повторяешь одинаково, да, то есть там глубина просто бесконечная в ней.
Как они относились к тому, что у тебя вот
они
два
разные,
наставника?
Да, но на самом деле Бойко, как бы, он мне всегда говорил, он говорит, я тебе доверяю. Да. То есть у тебя есть голова на плечах, как бы все там, да.
Не возникало какого-то противоречия, знаешь, один мастер так учит, другой так.
Да, да, но у меня, как бы, знаешь, было какое-то, наоборот, дополнение. Хотя они абсолютно между собой не нашли бы общий язык. Сабинин и Бойко, однозначно. Но для меня они вот дополняли. Потому что Бойко мне дал именно вот этот покой, именно расслабление, да, что я научился в асанах, и что я, как бы, сейчас, вот когда курсы веду, я предлагаю не только лежать, но я говорю, когда нужно лежать, вы можете спокойно лежать. Когда нужно динамично что-то делать, вы можете динамично делать, да? Но не так, что вы только лежите, но ничего делать не можете, да? Или наоборот, только постоянно двигаетесь, но полежать спокойно не можете, да? То есть у вас нормально психика работает и туда, и туда. Да? То есть нет вот этих перегибов. Ну, потому что в жизни иногда нужно бежать куда-то, да? А иногда надо в очереди 2 часа сидеть. И ты можешь там сидеть ругаться, а можешь спокойно сидеть и, ну, пару часиков. Дыхание понаблюдать, к примеру.
Итак, тебе что это дало, вот, учитывая этот йога-центр растущий?
Да, начало все меняться, потому что мои занятия, вот те, кто меня помнит с тех времен, они помнят, что тогда Коля как бы в основном асанами занимался, а тут пошла пранаяма. Потому что Сабинин потом все-таки уехал из Москвы, он понял, что, ну, как бы, его йога, она не совсем подходит для Москвы просто. И он уехал. И я к нему начал ездить и возить с собой группы, даже большие, на его крымские семинары. То есть мы жили в лесу, в горах, в палатке, там у моря, практиковали. Я помню, когда я приехал к нему первый раз в Соколинное на 10 дней, и я приезжаю, там все такие, ну, на собрание, в общем, там кто-то говорит 15 лет практики, 20. Я думаю, мамочки, куда я попал там? Караул. А у меня там всего там, ну сколько там, лет 10, что ли, только еще. Ну, конечно, на утро стало понятно, кто чем занимается, 15-20 лет, да. Но тем не менее, мне было тяжело, потому что интенсив был такой мощный, что мы вот утром вставали, 4 часа сначала асаны. Сабинин, потому что не ведет, как Бойко там. Там все равно такая динамика, да. Но у него очень много элементов с кундалини-йоги, там с концентрацией определенных мест. Там дыхание, всякие дришки, там, ну, в общем, такое.
4 часа этого реально
да,
придержаться.
Да. Вот. Ну, где-то он все равно дает такие паузы, да, он все равно как бы чувствует людей. Потом маленький перерыв, который ты просто ценишь это время. Вот. Потом начинаются пранаямы. Пранаямы у него тоже очень жесткие, ну, так и приличные там продышки. И именно тогда я узнал, что такое там двойные задержки, двойные вентиляции. Это, в общем, такая нагрузка приличная. Плюс, опять же, это с определенной внутренней работой. Потом ночами он нас отправлял в лес искать место. Мы там сидели ночью в темноте, то есть занимались. Тогда я тоже понял, насколько ум тебя может запугать, потому что я порой приходил, у меня просто все трусы сырые. Хотя я понимаю, вот умом я понимал в лесу, в темноте, да, ночью, что здесь бояться в Крыму некого. Но когда ты ум отпускаешь, он тебе столько всего навыдумывает, а тело все равно реагирует на эти штуки. Я прям думаю, как у меня там по спине течет. И вот эти всякие шорохи. А в Крыму уже, знаешь, там, когда стемнеет, там хоть глаз выколи, там ничего не видно. И ты сидишь в этой темноте, и ум начинает тебе придумывать кучу всего. Потому что если сидеть в уме, то нормально. А если ты его отпускаешь, он начинает. А тело, я вижу, как реагирует на это. И, конечно, это были очень интересные опыты. Но когда мы были на Демерджи, когда он сказал, ну, здесь в лесу не страшно, ну, так кабаны только ходят там и все прочее, это было такое, конечно, дополнение не очень полезное. И, конечно, там уже сидеть было ночью, там любые шорохи. А тем более, когда было светло, ты видел кабани, там какашки и все прочее, и думаешь так.
Да, опасненько.
Да. Так немножко по-другому ощущалось вообще сидение. Угу. Но очень эффективно было.
Ты чувствовал какое-то вдохновение, какую-то инициацию от этих учителей?
Да, да. Вот получается, хоть я у Сабинина как бы никогда не просил инициации, да, но вот это само с ним общение, да, взаимодействие, оно просто инициировало, получается, меня. Потому что потом я много получал тоже. Я и в Кри-йогу получал инициацию, да, но... И у Пайлот Бабы получал дикшу, потом еще получал. Но я помню, что вот эти периоды, да, такого какого-то ребячества еще моего было, что не было серьезности. Но с другой стороны, они тоже дали определенные семена. Например, когда я получал там у Шубенду Лахири крию, да, это было давно, конечно. Но тем не менее, эту крию, там две штуки, я делаю до сих пор регулярно. Да? Хотя я как бы в этой традиции сильно не остался, но они всегда со мной там. Пайлот Баба все равно у меня очень часто везде пересекался. И даже вот тут одна из предыдущих поездок в Индию, мы опять попали к Пайлот Бабе. Постоянно мне попадались ученики Пайлот Бабы, потому что в Гималайи, куда мы ходим, там в этом, в Ганготре, там есть ученики Пайлот Бабы. И так или иначе, мы опять с Пайлот Бабой, что в одной из поездок из моей группы 6 человек получили тоже дикшу у него, ну, мантру. Он сейчас, конечно, уже очень пожилой. Я-то еще тогда в Москве у него получал мантру. Но все равно вот оно никуда не девается. Хоть как-то мне и казалось, что я как-то все это так... давайте я тоже
получу. И до сих пор это есть?
Ну, да,
для
да.
тебя
все
до сих пор...
Есть вот эта связь, она все равно чувствуется. Да? И я до сих пор как бы ношу вот эту, вот, которую дают. Да, Но я смотрю в основном у тебя на подкасте, вот кто ребята, да, они, я смотрю, все ученики Шалендры Шармы.
Ну, да? Достаточно много, да.
Да, вот. На самом деле, мне очень этот учитель нравится, и я думаю, что я все равно когда-нибудь не увижу его, потому что я в Инстаграме за ним наблюдаю. Мне прям вот он очень близок. Просто почему мне он очень заходит, да, по моим ощущениям, все равно он очень так с Шивой. А Шиву, вот это одно из божеств, которых я очень люблю. Да? Для меня как бы сейчас все равно такое больше, ну, ровное отношение ко всему, но Шива всегда меня как-то вот всегда больше стимулировал. И не то, что там Шива-йогу именно создал, считается, да, а именно вот как-то его вот эти качества, проявления, то, чем мне всегда заходили. Очень.
Здорово. Коль, давай на этой ноте подведем некий итог. Давай. В общем, сколько тебе лет сейчас?
47.
47 лет. И ты до сих пор практикуешь йогу, практикуешь и асаны, да. практикуешь и крию. Дай какие-то свои рекомендации, как можно вот действительно в этом пути пройти такой большой путь и реализоваться. И с точки зрения карьеры, да, у тебя такая разноплановая деятельность, ретриты, как я уже говорил, да, семинары, все. И в то же время сохранять вот это вдохновение, любовь к практике.
Ну смотри, у меня просто к практике всегда было к себе очень строгое отношение, да. То есть я даже вот до сих пор, когда обучаю преподавателей, то я говорю, что вначале практика, потом все остальное. Наоборот, никак. То есть ты утром встал, сначала позанимайся, потом все дела остальные. Если ты делаешь наоборот, практика слетит. Также я говорю, что не берите никогда утренних занятий. Утро – это ваше. Не променивайте его ни на что. То есть пока вы не утвердились в практике, что она стала действительно, вот как у Патанджали есть такое понятие, абхьяса и вайрагья, да? То есть абхьяса – это непрерывная, постоянная практика в одно и то же время, на одном и том же месте, длительное время, с уважением и с почитанием. То есть нужно настолько вот запустить, как я помню, Сидерский приводил пример, он говорит, вот качельку, если мы раскачнули и больше не подходим, она останавливается. Но надо ее раскачать так, чтобы она крутилась без остановки. Вот примерно практику нужно запустить тоже таким же способом. И у меня как-то вот это всегда вот держались такие вот моменты, иногда кого-то услышишь, и его фраза на тебе так западает, что ты пытаешься ее держаться. И поэтому я всегда себе относился именно, что сначала практика. И даже до сих пор все равно я встаю ранние подъемы, неважно, во сколько я там ложусь, это как бы проблемы мои получается, да? Но ты встань рано и занимайся. Потому что вот эти вот чтения текстов, они дали мне очень большой тоже толчок в понимании, что в некоторых текстах буддийских пишется, даже если ты Будда, продолжай уважать учителей, да, и дамов, там, соблюдая трипитаку и все прочее, да, даже если ты Будда. Получается, какой бы ты ни был крутой йог, продолжай практику все равно. И поэтому для меня просто в практике как бы выделилось важное, это пранаяма и медитация, а асаны, ну я как бы их делаю, но не так уже много. Но я все-таки вижу, что тело особо не откатывается сильно назад.
Но с возрастом в любом случае это нормальная тенденция, что асан становится меньше, а пранаяма и медитация пранаяма больше.
Но у меня получается и пранаямы очень много, потому что все равно у меня от 1,5 до 2 часов регулярно я делаю пранаямы и часовой дзадзен. То есть получается в районе 3 часов это вот регулярная практика выходит. Ну если еще асаны я делаю, то значит еще там дополнительно.
Итак, вот если мы попытаемся дать рекомендации, то первое я услышал, это дисциплина и личная практика. Да. Что еще?
Дальше это общение. Потому что я всегда тоже держался именно общения. Да? Если ты общаешься с людьми или общаешься с какими-то учителями, на которые ты вот смотришь, да, и ты хочешь туда, да. Ну пусть это такое некое подражание, неважно вначале, да, но они тебя как бы тянут за собой. То есть, и получается, что все же просто, да, в текстах говорится, санхи, да, нужна. То есть в одиночку сложно перепрыгнуть будет это все дело, проплыть. А если у тебя есть круг общения, с которым ты общаешься, и получается, я вот, ну, как бы рекомендую людям, которые начинают заниматься, это начать общаться с теми людьми, которые тоже по духу, так сказать, ищут, развиваются, да. Вот это взаимное общение, оно будет помогать. Потому что если вы просто, ну, домохозяин, там, приходите, работаете, дома у вас какие-то там, ну, сложно сказать, что у всех хорошие отношения дома, да, потому что многие домой даже не хотят идти, потому что непонятно, что дома творится. Да, вот по поводу этого еще тут добавлю, как момент касаемо дома. Вот, то есть нужно общение. Общение, и оно будет стимулировать. И опять же, нужно просто делать, просто сказать себе, потому что можно много придумать всяких мотиваций, но я понял, что работает, это вот ты просто бери и делай. И ты через какое-то время увидишь результаты, и эти результаты, они будут тебя мотивировать все. А чтение текстов, они тоже очень хорошо же говорят, да, ну ты же знаешь, вот там в буддизме, например, размышления, что драгоценность тела, что не факт, что оно у тебя еще разочек появится, да, на что ты вообще тратишь это тело, да, дальше это все непостоянно, и, в принципе, ты завтра утром уже можешь не проснуться. Все, да, ну то есть все очень просто. Если ты начинаешь над этим размышлять, как вот я сейчас там тоже книжку достал, и мне открылся такой момент, что жизнь-то идет, но времени остается все меньше. Ну, то есть, да, и в любой момент. Я вот тоже сейчас вот улетал, мне ребенок говорит, папа, если самолет упадет? Я говорю, ну, наверняка у нас с тобой было что-то хорошее, ты обо мне вспомнишь всегда. Да? Все может случиться. Конечно, я могу сказать, да нет, он не упадет, но пусть ребенок знает, что в любой момент может не стать меня, да? Это нормально, мы не знаем вообще. Вот мы утром проснулись, и у нас есть план какой-то на сегодня. Все, а завтра будет этот день, не будет. Если мы начинаем над этим размышлять, то мы начинаем ценить время, да, на что мы его тратим, куда тратим, приоритеты какие-то выставляем. Ну и, конечно же, если у тебя много ресурса, то помогай другим людям. Это вообще самое лучшее. Да? Потому что многие ищут смысл жизни, но, наверное, смысл это в том, чтобы вот помогать еще другим. Если у тебя много есть чего-то, да, поделиться, делись. Угу. А если у тебя тоже ничего нету и тебе плохо, иди просто помогай другим. Это тебя начнет тоже вдохновлять, радовать. Ну, я вот через это сам прошел, и это работает на самом деле. По поводу дома, да, Что еще способствует практике, и что мне всегда способствовало? Если ко мне домой приходят, а к нам домой часто любят приходить, потому что у нас атмосфера дома очень такая сатвичная. То есть у нас же есть как бы тригуны, да, тамас, раджас, сатва. Мы можем дома создать сатвичную атмосферу. И такая атмосфера будет способствовать твоей практике. Потому что если у тебя дома ужас творится, да, там бардак, там, я не знаю, там какие-нибудь черного цвета стены, там, ну, негатива много, алкоголь, там, куривы, там, что там, ругаются часто. Ну, в такой атмосфере заниматься тяжело. А если у тебя в квартире, как в храме, то вопрос не стоит утром, сложность встать. Вот. А у меня вообще повсюду там Будды, Шивы, там, у меня одни атрибуты по всей квартире. То есть мне постоянно все напоминает. Ну и у меня так сложилось, что я, в принципе, кроме йоги-то ни о чем вообще почти не болтаю. Но те, кто только начинают, нужно именно в квартире создать. Потому что я думаю, что квартира – это то место, в которое мы возвращаемся с работы, и мы там отдыхаем. Потому что если мы не хотим возвращаться домой, что-то у нас там атмосфера энергетически не очень. Поэтому надо создать небольшой алтарь. Алтарь вообще – это что такое? Это, в принципе, батарейка. Мы ее сначала намаливаем, а потом она нам дает. Все. В принципе, через какое-то время, конечно, ты сам как алтарь ходячий станешь, но вначале мы все равно должны вот костыли такие найти. И это будет помогать. Мне это всегда помогало, что дома ты создаешь вот эту атмосферу, и трудности исчезают. Потому что я много был по съемным квартирам, и вот эта энергетика очень часто чувствовалась. Но я начинал жечь благовоние, я там развешивал свои там всякие атрибуты и все. Все
мне это в этом плане нравится очень это место, где мы сейчас с тобой находимся, потому что я подкасты снимаю онлайн, снимаю в студии подкастов, а здесь мы с тобой в особом месте, потому что ты здесь практику проводишь, я здесь практику провожу, и здесь в целом вот атмосфера другая, то есть как-то приятно сидеть прям в одном удовольствии.
Ну вот и дома надо такое создавать. Тогда вообще дома тоже будет себя чувствовать. Единственный минус – гостей постоянно много. У нас такое бывает. Ну, ничего. Но мы, на самом деле, часто к себе приглашаем домой. Тоже кино смотрим, там еще что-нибудь. То есть мы создаем вот эту вот атмосферу, потому что это очень важно. Но у нас есть и всякие левые, там такие... У тебя тоже вот бани там есть. Мы тоже бани делаем, потому что у меня жена любительница бань. То есть мы тоже собираемся, там человек 15-20 баню. У нас сплавы есть просто, это совсем другие там.
Ретриты, куча, и да, все, да, я знаю. Но, пожалуй, на этом мы будем завершать. Выпуск получился очень насыщенным. Я думаю, что мы с тобой еще как минимум соберемся, потому что у меня вообще большой интерес тебя расспросить про Индию. То есть очень хочу. И здесь мы много оставили таких ниточек, за которые я еще смогу потянуть и тебя вновь пригласить на беседу.
Хорошо.
На этом, Коль, тебе спасибо.
Благодарю.
Всем спасибо и до встречи.